Здравствуйте, мы начинаем наш эфир. Меня зовут Вадим Родионов, режиссер Оксана Джадан. И сегодня в течение ближайших часов мы вместе с экспертами, надеюсь, вместе с вами обсудим то, что происходит. Пишите, комментируйте, задавайте свои вопросы, делайте это в нашем чате. Наиболее интересно я постараюсь озвучить в прямом эфире. Будьте корректны и конкретны, других каких-то ограничений с нашей стороны нет. Ну и поставьте лайк, если считаете это для себя приемлемым. Это важно для алгоритмов. И если вы поставите, то видео будет активнее рекомендоваться. Все очень просто. Также заглядывайте в телеграм-канал «Грянул Грэм». Нас легко найти, он верифицирован, есть синяя галочка, приходите. Роман Цымбалюк, журналист, выходит с нами на прямую связь. Роман, приветствую тебя.
Привет, Вадим, рад тебя видеть и слышать.
Это взаимно. Я начну с дальнобойных санкций, которые Украина осуществляет в отношении Российской Федерации. Мы видим видео, видим кадры и видим реакции. Причем видим реакцию россиян, ну, той части, которая с ними сталкивается в Крыму, на оккупированной территории и в России, на той территории, которая международно признана. И видим реакцию властей российских. То есть Владимир Путин признает, что есть небольшие проблемы, но это не критично. Что... видишь ты, учитывая, что ты долго изучал все-таки российскую элиту и лично Владимира Путина, и не раз задавал ему вопросы, вот как тебе видится эта ситуация и реакция и российского общества, и российских властей?
Ну, во-первых, география, она становится все шире и шире. Во-первых, сейчас мы имеем средства поражения, которые достигают, ну, как минимум, половины российских регионов, чего раньше не было. Плюс мы видим тренд, постоянное расширение военных возможностей Украины. И я просто всем напомню, что, кажется, Путин, когда начинал полномасштабное вторжение, говорил что-то о демилитаризации. А вот из последнего я бы обратил внимание на то, что мы подписали контракт с Швецией на самые современные грипены на серии и... Причем, внимание, особенность момента в том, что за эти самолеты заплатят российские налогоплательщики. То есть, внимание, россиянам, под умным, мудрым руководством Владимира Путина вы нам покупаете самые последние шведские истребители, натовские истребители, для того, чтобы мы убивали ваших солдат и, вполне возможно, разрушали ваши города. Это я к тому, что вот эта общественная реакция, вполне возможно, что мы, в принципе, находимся только в начале этого пути. Потому что, да, мы несем страшные потери, тут столько просто абсолютно трагических историй, которые свидетельствуют о том, что Россия ведет себя абсолютно по-варварски. Я не знаю, сводку, наверное, зрителям это уже не интересно, потому что это просто статистика. То в Херсоне 18-летнего ребенка, ну или не ребенка, там девушку убили в маршрутке, ехала продавать в институт документы. А прилетел дрон и все. Но я просто к тому, что мы на эту ситуацию смотрим в комплексе, и то, что происходит на российской территории, это с большой вероятностью исключительно только начало. И мне не нравится формулировка президента Украины о том, что это дальнобойные санкции. Нет, это не санкции. Санкции — это что-то такое, знаете, от чего эффект наступает в течение там каких-то лет многих. Тут, как это, прилет и эффект на следующий день, ну, в данном случае на заправках. Поэтому реакция Путина... Но у меня такое ощущение, что российский царь, по факту, превратился в полного маразматика, и он, в принципе, не может поверить и признать, что... ну, то, что победы не будет в принципе, это уже очевидно. А как он сказал Павлу Зарубину в интервью, мы не позволим Украине улучшить переговорную позицию. То есть, внимание, это тоже вот был бы я россиянином, не дай бог, но я простроился, если бы верховный лидер говорил о том, что они воюют за переговорную позицию. Раньше как-то все-таки тематика звучала по-разному. И вот их вот эти вот подходы, то есть полностью игнорировать они это не могут, потому что очереди по всей России. А с другой стороны, вот эта вот фраза, мол, потерпите, не надо это драматизировать, ну, в общем, русский народ или российский народ должен все стерпеть. Ну, не знаю, мое личное мнение, что вот этот вопрос все время культивируется в надежде, что русские люди или граждане России просто, не знаю, найдут какой-то способ убедить российского президента прекратить войну, то я в данном случае являюсь стопроцентным скептиком, и наша задача – ослабить военный и военно-экономический потенциал Российской Федерации. Поэтому 11, значит, нефтеперерабатывающих заводов поражено только в июне. Я так понимаю, они перестали иметь возможность их быстро рекламировать уже не удастся, ремонтировать, да. И у нас сегодня первое число, ни дня без российского НПЗ, причем очень важно, что это Уфа. Это второй прилет, один из крупнейших заводов, плюс расстояние. И опять же, когда ты смотришь, что атакует Российскую Федерацию, ну, я не хочу уменьшать значение, но я имею в виду, что наши дроны, это не является чем-то супер таким высокотехнологичным. И если они выжгли все европейские, на европейской части России нефтеперерабатывающие заводы, то Россия в военном плане, мягко говоря, несостоятельное государство. А тут еще Эстония может напасть, ну, так они говорят.
А Путин, вот все-таки, ты же его видел и не раз задавал ему вопросы, и вот на твой взгляд, вот с ним происходит какая-то трансформация, или он такой же, какой он и был раньше, просто ситуация для него меняется, меняется не в лучшую сторону, и он уже, может быть, не выглядит так, как выглядел тогда, когда, ну, существовал миф о второй армии мира, о том, что за ним стоит и так далее. Вот сегодня он такой же, как был тогда, когда ты ему задал вопрос, или он изменился? Как тебе кажется? Я понимаю, это субъективный вопрос, но ты можешь высказать субъективное мнение по этому поводу.
Ну, да, я не врач, в данном случае не психиатр, но мое, опять же, как ты сказал, субъективное мнение, он, начал ускоренно стареть. У него начали меняться повадки. Даже походка, мое мнение, она не такая уверенная. То есть, как он жестикулирует, как он сидит. Вот, даже смотришь на него с Павликом Зарубиным, но у него шея как-то опущена, и он что-то так говорит, как... Я не знаю, вот был такой прекрасный фильм про Адольфа Гитлера, где Адольф очень ругался на всех своих генералов, что они не так себя ведут. Ну, мол, союзники, Советский Союз и, соответственно, другие страны по антигитлеровской коалиции уже возле Берлина. И у него это вот такая вот истерика. То есть тоже вот такой поникший. Ну, и его можно понять. Но я не про Гитлера, я про Путина сейчас. Потому что если кто-то видит какие-то изменения раскладов для Российской Федерации, ну, кажется, никто, даже уже как это, особо не перестал тянуться своими языками к ядерной бомбе. Ну, то есть тренд очевиден. Еще раз, вот я не так много говорил о меняющемся Путине. Почему? Потому что вот мое мнение, что у него прям вот какой-то внутренний, ну, я не знаю, разрыв вот этой вот идеологемы, которую он выстраивал, что вот какая-то Украина, как какая-то, может, были времена, когда они нас вообще называли братским народом. Это ж не так давно было. Теперь этого уже нет, и у него нет, мне кажется, вот этого спайки в голове. Как это так? Как они выносят ключевые объекты? Там же, кроме НПЗ, вот очень важный аспект по военным заводам. У нас дронов, ну, становится все больше и больше. Но что мы выбираем? Комплектующие к ракетам и, внимание, вот все, что связано с российским космосом. Я вот напомню, насколько Россия провалилась во всех смыслах вот этого слова. Например, вот атакуем Дубну, этот центр космической связи. Это же все в конечном смысле было завязано на так называемую там потенциальную ядерную или неядерную войну с Соединенными Штатами. То есть фиксация ракет американских или, может быть, китайских или еще каких-то. То получается, страна, у которой ракетная программа на самом-то деле только на начальном этапе, выносит это все. И представляешь, на это же смотрят вообще все. То есть все другие страны, они такие думают. И этот мужчина невысокого роста, которого так любят вроде как он рассказывает, россияне, нам там рассказывал о БРИКС, о там еще каких-то там планах, аэропланах про третий полис или там многополярный мир. А по факту получается, что есть дедушка, который быстро стареет, причем ментально, не только, я говорю, не про физическую составляющую, то есть по мимике и там по моторике, ну, это, опять же, субъективная история. Мне кажется, даже это изменилось. Но его слова, они прям очень странные. Ну, то есть он выглядит для россиян просто каким-то, идиотом. Что мы видим? Берем интервью Павла Зарубина. Почему его? Потому что это публичное такое длительное его выступление в публичном пространстве, где он выставляет какие-то там внешнеполитические цели. То есть захватить Донбасс и Новороссию. Причем, что подразумевается под Новороссией, никто не знает. Потому что нет такого понятия. Он рассказывает о том, что осталось 10 километров до Сум. Хотя это не соответствует действительности. Но даже если это соответствовало действительности. Вот если бы была возможность провести такой соцопрос на в любой очереди в России, то я бы им задал вопрос. Что вам важно? Захват и уничтожение Славянска вместе с Сумами или бензин? Ну, можно там подумать какой-то. Чувствуете ли вы гордость в очереди за бензином, что, по словам вашего президента, 10 километров до Сум? Что, еще раз, они соответствуют действительности. Но я почему этот пример привожу? Это просто нелогичность и несостоятельность Путина как политика, который не чувствует момента. Потому что мое убеждение, не случайно мы тут бьем все рекорды, мы, россияне, бьют рекорды, мы их фиксируем в части вот этих вот запросов, когда закончится война, закончится СВО. Это не случайная история. И еще раз, тренд такой, что мне иногда кажется, что, условно, если Россия завтра огласит режим прекращения огня по линии фронта, то у нас не будет шансов в обозримом будущем вернуть свои территории. А сейчас, когда есть деньги, есть технологические решения, тут еще гляди-гляди, как эту ситуацию можно будет развернуть и повернуть.
Ну, знаешь, вот Путин действительно же, он упустил, если смотреть на это с такой циничной точки зрения, он упустил несколько моментов выйти из этой войны, если не победителем, то, давай использовать эту изъезженную формулировку, сохранив лицо. Ему это Трамп предлагал, когда он говорит там, давай мы признаем Крым, американцы, еще что-то такое, выходи. Он не вышел. И было несколько таких возможностей, которые он все упустил. Он мог бы эту войну притормозить, остаться там. Даже, возможно, я допускаю, при определенных обстоятельствах начали бы санкции с него снимать. И давайте делаем вид, что ничего не было. Но он все это пропустил и идет дальше. И тут вот что мы наблюдаем? Мы наблюдаем недовольство, как в так называемых Z-сообществах. Еще один военнослужащий, который обещал пойти на Кремль, его уже, правда, арестовали. Мы видим Герман Греф, который, человек системы, глава Сбербанка, говорит, все россияне думают об одном. Все очень хорошо считывается, когда это все закончится. То есть он уже становится очень неудобным, в том числе для своих. Это не либералы, не сторонники Украины, это люди системы, даже более радикальные, возможно, настроенные к Украине, но не хотят, чтобы это все завершилось. Вот мне просто интересно, как он упускает вот эти все удивительные возможности, которые ему на самом деле давал и западный мир в том числе.
Причем с каждым днем позиция для России меняется в этом отношении. Давай просто напомним всем, что уже год прошел с тех времен, как Трамп, то есть идя вообще вопреки всей логике американской внешней политики, говорил про тот же Крым. Сейчас он это не вспоминает, и я думаю, что Соединенные Штаты к этому вопросу не вернутся вообще никогда. Ни с Трампом, ни после Трампа, какие бы там ни были кульбиты в американской политике, этого просто не будет. Почему? Потому что Россия перестала выглядеть как страна, которая что-то может решить или от которой что-то зависит. И, что получается? Грефа за антивоенные слова ничего ему не сделали, а этого Лунина посадили непонятно за что. Почему? Потому что я понимаю, когда там с Пригожиным поступили тем образом, как поступили, у него хотя бы было авторитет и армия. А этот, просто парень высказался в интернете и сказал то, что, внимание, что думают все в России, что пора просто повернуть оружие в сторону Кремля. Не потому, что они там родину перестали свою любить, а потому что продолжение этой политики, оно абсолютно тупиковое. Ну, то есть... Я к тому, что у нас в прифронтовых областях сожгли 150 заправок, наверное, уже больше. То есть, еще раз, я хочу просто подчеркнуть, что не надо думать, что война перешла исключительно на российскую территорию, и мы тут все курим бамбук и только новости читаем. Тут можно умереть в любой момент, если что. И, как и предварительно... прошедшие 4 с хвостиком года. Но тенденция, да, она вот такая. И это же все видят. И Z-военкоры начинают с этой темы стебаться, и представители различных экономических, и не только экономических групп об этом говорят. То есть, еще раз, отсутствие понимания вообще для любой армии, мне кажется, ну, принципиально важно понимать, за что ты воюешь. То есть армия наемников, чем является армия России, ну, деньги – это критерий, но, кажется, есть понимание, что мертвым деньги не нужны. И вот это вот отсутствие глобально в России, за что и зачем все это происходит, приведет в конечном случае к поражению, как минимум, этого режима. Ну, и я надеюсь, к освобождению украинских территорий. Потому что вот у нас же тут масса тут и внутренних вопросов друг к другу, и еще раз, цена войны, она запредельна. Но как-то, даже те, кто переплыли Тису, или хотят ее переплыть, или просто не выходят из квартиры, по-разному тут бывает. Никто не хочет видеть здесь Россию. Ее здесь не будет. То есть понимание, оно вообще очень такое комплексное, за что мы воюем. И да, Россию как государство и россиян как общность презирает и ненавидит. Ну, понятно, почему.
А вот попытки России влиять на украинское общество, понятно, что сначала, еще до начала большой войны, там очень активно работала пропаганда, но мы видим, что какой-то эффект, наверное, был, но он все-таки нивелировался после начала большой войны. А вот сегодня Россия пытается что-то делать, вносить? Ну, мы видим сообщения. Есть сообщения, которые соответствуют действительности, ну, как и на любой войне, наверное, в Украине много своих проблем. Просто другой вопрос, как ты это подаешь, гиперполизуешь и так далее. Там и ТЦК всегда вспоминают. Вот сейчас, конечно, история с одним из подразделений. Сырский уже прокомментировал военком и так далее. Ну, я к чему это говорю? Что есть какие-то моменты, которые потом попадают в информационное поле и начинают активно раскручиваться. И наверняка внутри Украины общество тоже много разных вопросов, о чем ты, собственно, тоже сказал. Вот попытки России влиять сейчас, насколько они и эффективны на украинское общество?
Ну, мое мнение, что России, ну, банально нечего предложить, кроме бомб. Понимаешь, все эти наши проблемы, вот скандал с штурмовым подразделением «Скала», ну, хотя я, ну, давай прямо скажем, это не скандал, их обвиняют в преступлениях против украинских граждан. Какой же это скандал? Это не какая-то коррупция или еще какие-то там, кто-то не там перешел дорогу. И очень важно, что у нас, как только эта история стала медийной, то... Первые лица государства и военного руководства вынуждены находить аргументы, и они будут реагировать, нравится это кому-то или не нравится. Я просто к тому, что с нашей стороны были всякое. Ну, чтобы там условно привязывали украинских солдат к деревьям там, или мочились на них в ямах, такого, по-моему, не было. Еще раз, я не... не провожу параллели и прекрасно понимаю, что на войне тут может быть все что угодно. Но глобально подход, он именно такой. И поэтому, ну, хорошо, там через социальные сети, значит, ну, бывают скандалы с ТЦК, бывают абсолютно дикие ситуации. Внимание, у нас один из ключевых спикеров сейчас – это омбудсмен, то есть человек по правам человека, отвечающий, который постоянно критикует систему мобилизации. Кто-то может вообще представить, чтобы в России кто-то там поднял вопрос, в принципе, о правах, там, срочника заставили подписать контракт там, или еще что-то. Ну, это вообще табуированные темы. Я просто к тому, что у нас при всей этой ситуации, ну, как мне кажется, достаточно живая эта вот структура государства. И если мы говорим о том, что вот могут ли они повлиять, по-моему, нет. И я могу объяснить это следующим аспектом, потому что Ну, во-первых, ты понимаешь, что стоит на кону, а во-вторых, на каждый случай ТЦК, вот этих вот диких историй в том числе, никто же не сообщает о том, что есть статистика, что 5 человек, 5 тысяч человек подписывают соответствующие мобилизационные документы, кого-то, ну да, встречают под... за хлебами бомбилизируют, а кого-то, кто-то сам приходит. И все, вот у меня, даже в моем кругу, вот сейчас 4,5 года войны, трое человек с медийной темы сейчас на этапе подписания контрактов там, с различными подразделениями сил беспилотных систем. Там, например, где-то месяц назад нам тут рассказывали, что у нас везде тут только граждане Индии уже вместо украинцев. Прям качалась эта тема по социальным сетям. Мы... мамы с папой на базаре, там эта тема обсуждалась. Потом раз, она пропала. Ну, то есть, понятно, как это распространяется. То есть, глобально, я не вижу ни одного такого аспекта в медийном плане, где Россия может добиться, ну, условно, не знаю, там, обрушения украинского общества, украинской системы власти и управления. Это просто не рассматривается. Поэтому да. Тут еще вопрос, кого тянут первым.
Заложный. Судя по данным «Украинской правды», генерал Заложный сказал президенту Зеленскому, отвечая на вопрос, планирует ли он баллотироваться на выборах президента тогда когда-нибудь, сказал «да». И эта тема сейчас активно разворачивается. Что ты думаешь об этой истории и как ты оцениваешь потенциал генерала Залужного, политический потенциал?
Перед глазами это текст на нашем очень таком модном и известном издании «Украинская правда». Он называется «Один в бюллетене, два в уме». Как Зеленский отговаривает генералов от политики. То есть, о чем вот лично у меня, я его прочитал, вот вопрос. Вроде как речь идет о том, чтобы организовать выборы осенью, потому что у Зеленского на фоне дальнобойных ударов по России начал расти рейтинг. Ну, слушаешь это, и первая мысль такая. А вы Путина слушали последнего вот этого интервью Павлику Зарубину? Я вообще не просматриваю тут где-то окна, пока он жив, да, в части режима прекращения огня. Соответственно, снятие режима военного положения у нас и объявление избирательной кампании. То есть, если завтра будет объявлен режим прекращения огня, который будет соблюдаться, то выборы пройдут только через полгода, не ранее. Ну, так это все устроено, и сейчас я не вижу, чтобы у кого-то там были такая энергия, что давайте прямо сейчас. У нас в Украине никто... Не спешит в этом, даже в политическом плане я могу объяснить, почему. Да, сейчас все смотрят на горящие НПЗ, это завораживает, прям особенно вот московская эта крышка, которая отлетела. Это было ого-го. Поднимает и уверенность в себе, и рейтинг политиков. Но вопрос в том, что как только начинается избирательная кампания, сразу президенту, и, кстати, там уже Залужному, начнут рассказывать, а как мы начинали войну, а почему мы потеряли столько людей. Я не хочу эту тему дальше продолжать. Я просто хочу сказать, что вот эти вот рейтинги сегодняшнего дня на фоне горящих российских объектов и погибающих украинских граждан. Это тоже очень важно. Это одна история, а когда начнутся выборы, ну, тут может измениться все, что угодно. Самое главное, вот вообще вот этот текст, он о чем нам говорит? Что Украина как была, так и остается демократической страной. То есть Залужного отправили в Лондон, ну, все понимают, в ссылку, потому что у него рейтинг был высокий. Хотя лично мое мнение, опять же, это тогда Андрей Борисович Ермак рулил этими вопросами. Это очень странно. Вместо того, чтобы как это, пользоваться авторитетом командующего, то есть Залужного, не путать с верховным главнокомандующим, потому что это Зеленский, они как-то начали сильно ревновать и отправили его в Лондон. Ну окей. Так вот, сейчас они его вызвали для того, чтобы поговорить. И в этом тексте написано, что Залужный сказал: «Нет, я буду баллотироваться». Но его спросили, он вообще-то подчиняется Зеленскому. То есть Для меня этот ответ, он очевиден, потому что в этой стране не надо спрашивать разрешение. Еще раз, это не Россия. То есть кто-то давайте вот просто такую, ну, так себе параллель, но тем не менее. Был в России и Пригожин, который хотел политикой заниматься, ну, там, правда, через мат-перемат, но тем не менее. Был и Навальный, который хотел заниматься политикой. Судьба этих людей какова? Они мертвы. И я не случайно тут перечисляю их. Ну, по факту, они и первый, и второй в той или иной мере покусились на верховную власть и были уничтожены. В нашем случае я не вижу физических рисков для Залужного, что там с ним что-то случится. Ну, понятно, мы живем в воюющей стране, но, понимаете, то есть я не думаю, что может встать ситуация там политические, расправы и так далее. И в этом бюллетене будут и другие фамилии, которые будут баллотироваться для того, чтобы забрать булаву нашу гетьманскую и переехать на улицу Банковую, которую тут некоторые все обещают разбомбить. Но центр власти, он как раз не в помещении, если что, это так, для российских товарищей. Поэтому эта история, она у нас время от времени, вот все там начинают вздыхать, что вот скоро выборы. Но наши вот политические обозреватели, очень крутые ребята, если бы они писали бы не в Киеве, а в Краматорске, то текст бы был бы совсем другим. И я просто хочу подчеркнуть, что это не первая волна, и всегда она упиралась в позицию России. Пока я не вижу предпосылок, что до осени свергнут Путина, все, конечно, возможно, я не вижу, что до осени условно наберется какая-то там критическая масса недовольства в России, которая приведет к прекращению боевых действий. Поэтому текст, конечно, прекрасный. Все тут молодцы, и журналисты, и политики. Но в жизни она немножечко про другое, по-моему.
А вот это такая внутриполитическая жизнь, потому что то, что до нас эхом иногда доходит, да, это и Порошенко, это и Залужный, это и Зеленский, это и там гражданские санкции, как в отношении Порошенко. Что из себя сегодня представляет внутриполитическая жизнь Украины? Она... Понятно, что вся связана с войной. Такой этот большой внешний фактор, который видит и за пределами границ Украины. Но вот внутри что сейчас происходит? Вот я перечислил несколько фамилий, потому что они на слуху, да, история там Порошенко и Зеленского, их отношения там сложные. Ну, вообще, как бы ты описал этот внутренний процесс?
Ну, мягко говоря, они друг друга не любят. Зеленский и Порошенко. Есть у нас даже время от времени вспоминается эта формулировка «зелеботы» или «парохоботы». Ну, с тех времен так много крови утекло, что даже и нелепо об этом вспоминать. Мое мнение, да нет никакой политики украинской внутренней. Ее в принципе нет. Но в демократических странах как это устроено? То есть все знают график выборов местных, соответственно, парламентских и президентских. Вот посмотрим на наших друзей в Польше. Вот у них вот все уже определено заранее. И, соответственно, они под это работают. Кому-то это не нравится. Некоторые считают, что кто-то слишком загибает по поводу героев УПА. Ну, еще раз, все равно какая-то логика есть. В нашем случае, ну, какая может быть внутренняя политика, если выборы не просматриваются? Я их не вижу, если честно. Даже после этого текста «Украинская правда». Если кто-то видит, ну... На самом-то деле, мне хоть тоже, как гражданину, хочется, чтобы и Рада это перегрузилась, что слишком много там левых людей и так далее. Но желание это одно, а как это реализовать, вот вообще непонятно. Поэтому, ну, вот про Залужного вспомнили в таком свете. Ну, есть у нас же там время от времени проводят соцопросы, кто кому нравится. Туда еще можно добавить Кирилла Буданова как возможного кандидата в президенты, Петра Порошенко, возможно, Юлию Тимошенко. Но, кажется, последние две фамилии не особо имеют шансы на какие-то лидерские позиции. Возможно, еще кто-то появится. Возможно, командир третьего корпуса Андрей Белецкий тоже себя будет позиционировать в этом отношении. И всех условно, ну, мне кажется, что у Зеленского, у него нет возможности условно какими-то там внутренними решениями людям, которые сделали именно на войне, ну, то есть авторитетные генералы, запретить им принимать участие во внутренней политике. И более того, кроме же именно президентской истории, у нас, опять же, за эти 7 лет Зеленского просто все немножко подзабыли. А у нас, вообще-то, парламентская президентская система власти. И как только будет какая-то коалиционная модель, ну, то есть будет коалиция с разных партий, то центр власти автоматически переедет на улицу Грушевского с Банковой, где находится кабинет министров. Ну, и я просто к тому, что когда ты это понимаешь, то сейчас делать прогнозы слишком рано.
Вопрос от наших зрителей спрашивает про Монако. Что ты думаешь об этом, об этой атаке на одного из, как я понимаю, достаточно серьезных предпринимателей украинских? Там история, правда, долгая. Он сам из Днепра, потом он гражданство Кипра, жил в Монако. Но вот покушение, очень серьезные травмы и так далее. Много разных спекуляций. Вот чтобы не было спекуляций, расскажи, какое у тебя мнение по этому поводу? Что это за история?
Ну, особого мнения нет, если честно. Человек, который давно не живет в Украине, лишен украинского паспорта под санкциями Украины, его, я не думаю, что у него бизнес только с этими колл-центрами был связан, если, в принципе, можно назвать это словом бизнесом, как это приписывают. Напомню, что россияне неоднократно на высшем уровне и спецслужбы российские обвиняли нас, то, что вот наши колл-центры работают там в интересах СБУ, и мы там российских бабушек обманываем, они скидывают донаты на украинскую армию, там кто-то сжигает релейные шкафы после общения с нашими специалистами по неоднолингвистическому программированию и так далее. Я не хочу спекулировать, потому что я не знаю. Не знаю этой ситуации. Монако, я так понимаю, в шоке от происходящего. И они это воспринимают как украино-российский след. Ну, очевидно, так оно и есть. Просто могу сказать так, что эта фамилия, она вообще не на слуху в Украине. То есть об этом человеке, ну, 99% украинцев вообще ничего не знали. Ну, входил он когда-то в сотню богатых людей. Да у нас тут богатых людей просто, ну, нормально, в общем. Большая страна, много богатых людей, даже в воюющей стране.
Вопрос про Польшу. Что происходит и почему такое обострение отношений? Ну, там вот лишили ордена Зеленского, многие, все действия бывшие президенты отказались от ордена, который Польша. Ну, и там дальше пошло по цепочке. Вообще, как судя по тому, что мы видим, сейчас очень серьезно осложнились отношения с Польшей. Насколько это серьезная проблема и есть ли там пути выхода, как ты думаешь?
Проблема и была, и сейчас она усугубилась, и, честно говоря, я вот начал разбирать, а кто же там виноват, как бы, в этом всем. Ну, понятно, что у поляков выборы, как раз про них уже вспоминали в октябре 27-го года, у них парламентская кампания, и они хотят Туска отправить на дембель и его правительство. Соответственно, ну, это просматривается. И они для того, чтобы это сделать, готовы пойти на любые шаги. И если выбирать между властью внутри своей страны и там украино-польскими отношениями, они украино-польские отношения, что, кстати, в интересах всех поляков в таких стратегическом плане, ну, они выбирать будут то, что я сказал. Меня лично немножечко подбешивает, зачем мы подставляемся под это все. То есть не обязательно было называть подразделение героями УПА, потому что любой специалист прекрасно знал, что это для Польши как красная тряпка. Там и так растут антиукраинские настроения, и ты туда просто подкидываешь, скажем так, какие-то аргументы. И мне просто кажется, что у нас и так достаточно проблем. Я хочу подчеркнуть, что у нас отношение к Степану Бандере, украинской повстанческой армии, оно будет таким, как оно у нас сейчас. Это люди, которые боролись за независимость Украины, и это вообще не вопрос дискуссии. Я просто говорю о такой логике, холодном расчете, ну, в некотором роде математики. Потому что я считаю, что... Ну, вот я недавно приводил такой пример. Вот у нас сейчас с поляками дискуссия по поводу передачи МИГов 29-х. Вот, им эти самолеты уже не надо, а нам еще ого-го как пригодятся. Ну, вроде как это увязывается с передачей ряда дроновых технологий, с чем, я думаю, надо договариваться. Еще раз, главное, как это, без исторических этих нырков, потому что это к плохому всегда приводит. Но фон, изменился, и условно передача этих самолетов, если она осуществится на полгода, если она сносится вправо, как говорит Путин, да, это его терминология, переносим вправо, то есть переносим на потом. К чему это приводит в нашем случае? Это смерть украинского солдата. Так вот, Степан Андреевич Бандера, он бы сказал, что, ребята, ваша задача сберечь страну и максимальное количество людей, которые здесь проживают. А потом, мою честь, переименуете все, что захотите. Ну, по-моему, я так к этому отношусь. И поэтому, получается, у поляков все кипит, мы туда подбрасываем свою гранату, далее этот ком начинает раскручиваться еще сильнее, потому что идет взаимный отказ от этих орденов. Дело даже тут не в этих металлических предметах. Это же все-таки эти символы, они потом начинают работать на голову людей. И здесь у нас. У нас же тоже, если кто-то думает, что тут нету антипутинских настроений, то это ошибочное мнение. На Западной Украине они есть. Просто мы об этом стараемся. Почему? Ну, потому что, как минимум, зачем? А во-вторых, у нас, опять, как я неоднократно говорил за этот эфир, другие проблемы. И как это разрулить теперь, вообще непонятно. Ну, то есть, наши экс-президенты сдали свои награды, поляки это начали делать. Ну, и какой результат? Партия ПИС и, соответственно, Навроцкого растет в рейтингах, потому что эта националистическая тема всегда выгодная. Ну, в большинстве случаев она, если есть предпосылки, это срабатывает. Как по мне, идеальным вариантом было, чтобы подразделение, которое получило это гордое название, просто выступили бы с заявлением, давайте откатаем назад, как бы. И просто зафиксируем этот момент, что УПА для нас это борцы за независимость, а Волынскую трагедию или резню, как хотите, выносим в сторону, потому что мы ничего не забываем, и там уже на эту тему было сказано достаточно. Мы просто говорим о том, что наша задача строить жизнь здесь и сейчас, а не жить 80-летними трагическими историческими периодами.
Беларусь и позиция Лукашенко. Зеленский, президент Украины, дал ему ультиматум, выставил ультиматум определенный срок, и, судя по всему, это сработало. То есть Лукашенко отключил ретрансляторы, и даже Путин это прокомментировал. Как же он сказал, что Лукашенко не паникует от слов Зеленского? Потом это вырезали. Это тоже очень интересно. Ты знаешь, как устроена российская медиаполитика. Это часто случается. То есть что-то было, потом вдруг исчезло. Но это ведь очень важный момент. То есть Лукашенко всячески пытается избежать давления Путина и не вступить в войну в полномасштабном таком формате. Насколько это важно сейчас для Украины?
Конечно, важно. Я вообще сторонник подхода, чтобы мы сохранили наше статус-кво с белорусами. Они обслуживают Россию в топливном плане, в снарядах, там, в технологических решениях, но сами не принимают участие в войне. Поэтому тут есть за что переживать. Просто тут история с этими, за что бороться на самом-то деле. Я объясню в таком стратегическом плане. Вот, мне кажется, с белорусами у нас после 22-го года там, какой-то любви не будет. Да она и никому не нужна, эта любовь. Но белорусская армия в войне не участвовала. А это значит, что после завершения войны нам достаточно легко будет там начать и торговать, и открыть границы, ну, то есть как-то соседствовать без каких-то вот этих вот эмоций, стопроцентной ненависти. Вообще самое идеальное – это конструктивизм и холод между соседями, как мне кажется. Тогда все знают, где проходит граница, и, собственно, сотрудничают, зарабатывают деньги и не стреляют друг в друга. То есть, если Беларусь вступит в войну, ну, понятно, что эта история откатится на многие-многие поколения. По-моему, белорусы тоже не в восторге от того, что их превратят в категорию орков, и будет с ними тоже самое, что и с российскими солдатами на поле боя. Эти оторванные головы, руки, вся эта расчлененка. Это, ты иногда думаешь, когда ты смотришь, у тебя это приносит удовольствие, ты думаешь, ну да, у нас у всех все-таки немножечко кукуха поехала. Я понимаю, что это идет солдат с оружием в руках, убивать и грабить, но когда ему в прямом эфире отрывают конечности, ты понимаешь, как человек испускает дух. И ты, ну, я говорю о себе, когда обедаешь, например, с телефоном, и у тебя вообще ты даже не останавливаешься, но тебя не вызывает никаких этих эмоций. Но это так себе история. И это отношение к россиянам. Белорусам такого нет. И вот это, я считаю, что нам надо постараться всем, чтобы вот это осталось. Вот. А что касается ретрансляторов, еще раз. Это вопрос, вопрос жизни и смерти. В прямом смысле этого слова. То есть, если ретрансляторы эти работают, они в режиме FPV-дронов летают ровно, Львов, Волынь, на шахедах со всеми вытекающими последствиями. А последствия всегда одинаковые. Это смерть украинцев. Гражданских, военных, ну, не знаю, наши там какие-то подстанции. И, ну, перечень объектов понятен. И поэтому то, что сказано было Зеленским, это не в плане того, что мы хотим наехать на белорусов или на Лукашенко. Я не думаю. Это просто вопрос именно выживания. И когда вопрос поставили в такую плоскость, кажется, его включили. Хотя вот Сырский говорил, что потом была попытка его включить, этот ретранслятор. Ну, мы, я так, ну, так по его словам, можно сделать вывод, что мы атаковали этот объект. Еще раз, ни один украинский солдат, я вообще исключаю опцию, при каких-то обстоятельствах перешел на белорусскую территорию. Ну, у нас нет ни амбиций, ни планов, но вообще-то, ну, это чисто российский бред вот этот вот. Нам Гомель не нужен. И Бобруйск, и еще что-то. Ну, мне кажется, это нормально. Есть соседи, у них свое, у нас свое. Это только в России это кукуха повернута. Но в политическом плане даже это воспринято обществом российским или населением российским как слабость Путина, потому что заставить даже Луку в рамках союзного государства они не смогли. Они начинают там, особенно вот выглядит жалко, когда этот госпропагандистский аппарат начинает это позиционировать так, что «а если вы атакуете Беларусь, то тогда…» Мы же тут АДКБ. Мы сейчас как позовем всех, и таджиков, и киргизов, и казахов. Но все понимают, что эти страны не будут участвовать в этой войне. Туда же еще Армения входит в АДКБ. Про Армению, в принципе, вычеркнули. Но я к тому, что это настолько выглядит как-то странным. Или, допустим, мы вот даже из эфиров, я просто иногда смотрю и удивляюсь. То есть они говорят, если Украина нападет на Беларусь, что в принципе невозможно, тогда российская армия воспользуется возможностью с территории Беларуси снова вторгнуться для того, чтобы отрезать Украину от той же Польши. Ну, то есть зайти там, где Волынская область, там, Ковель, вот эти вот города, Львов, Ровно. И я почему говорю, что выглядят они жалкими? Потому что масса народа задается вопросом, если вы могли сделать это так, чтобы сюда не везли тоннами снаряды и самолеты, и все, что нужно для войны, но вы этого не сделали, российские генералы, ну, тогда, значит, это российские генералы кретины. И вот когда они об этом говорят, что вот у нас есть такой аргумент, то выглядит, по-моему, это достаточно нелепо. Факт, кажется, следующий, что с Белоруссией останется так, как есть. Хотя многие у нас считают, что разбомбить нефтеперерабатывающие заводы очень даже своевременно. Почему? Потому что Россия сейчас держится на трех нефтеперерабатывающих заводах. Это Омский, это Мозырский и еще один, вылетело мне его название из головы, тоже белорусский. Если их отрубить, Ну, гляди, и мир во всем мире настанет быстрее. Но пока вот по белорусским объектам, я так понимаю, что принято решение не усугублять эту историю. И аргументы, ну, мне кажется, я их изложил.
Ну вот написал наш зритель из России, он написал: «Всем привет из Великого Новгорода, бензина нет, все идет по плану». А, спасибо тебе, Роман Цымбалюк был с нами на прямой связи, и до следующей встречи. Всего доброго.
Да, пока-пока.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки, это важно. Каждый ваш лайк способствует продвижению. Сейчас к нам присоединится Борис Оранштейн, специалист по нефтегазовому рынку. И поговорим о бензине, о дизеле, о топливе, о кризисе, о том, что происходит в Российской Федерации. А там мы уже видим очереди и видим, конечно, эмоциональные различные проявления в этих очередях. Все это попадает, понятно, в объектив, и некоторые вещи, они, опять же, да, когда мы видим одну историю, ты сразу ее как-то экстраполируешь на широкие слои, здесь тоже можно попасться в определенные ловушки. Вот чтобы мы не попадались в ловушки, мы приглашаем экспертов, которые нам рассказывают о том, что происходит и как оценивается нанесенный ущерб не в эмоциональном, а в рациональном смысле. Хотя эмоциональный аспект мы тоже обсудим, потому что это важно именно с точки зрения устойчивости режима, да, если у тебя нет нефти, и если это начинает беспокоить общество, то, в общем, наверное, для режима это тоже не очень хорошо. Но об этом мы поговорим в ближайшее время, а вместе с Борисом Оранштейном обсудим эту тему. Сейчас я напомню всем нашим зрителям, что можно поставить лайк, каждый ваш лайк важен, нужен и способствует продвижению этого видео, а также есть у нас PayPal, Patreon и Buy Me a Coffee. Если вы считаете возможным поддержать канал Грянул Грэм, поддержать канал донатом, то это можно делать прямо сейчас, можно оформить спонсорство ежемесячное, можно делать разовый донат, как вам удобно. И дело, повторюсь, исключительно добровольное, поэтому если вдруг у вас есть хотя бы минимальные сомнения, нас тогда поддерживать не нужно, правда. Будьте осознанное решение. Для нас важно, чтобы это было ваше осознанное на решение. Поэтому я всегда об этом тоже напоминаю. Ну и пишите ваши вопросы, я постараюсь наиболее интересные тоже озвучить в рамках нашего сегодняшнего эфира. Да, так что можете использовать для этого чат, формулируйте четко, емко, корректно и конкретно, а я уже тогда постараюсь озвучить и передать гостям. У нас есть связь, да, Борис Оранштейн, специалист по глобальному энергетическому рынку, с нами на прямой связи. Борис, здравствуйте.
Добрый день.
Много различных фотографий, видеоматериалов, которые приходят из оккупированного Крыма и из Российской Федерации. Это очереди на заправках, это в том числе эмоциональное проявление людей в этих очередях. Вот если посмотреть на это с рациональной точки зрения, что на данный момент происходит с российской нефтепереработкой и действительно ли можно говорить о бензиновом кризисе сегодня в России?
Последняя неделя, значит, охарактеризовалась еще большим ухудшением ситуации. Я обычно начинаю разговор с индексации состояния рынка по шкале от 1 до 5. Я могу сказать, что, как и в часах судного дня, стрелка приблизилась практически к 5. Значит, есть еще пара регионов, где нет ограничений ни формальных, ни неформальных, но в подавляющем большинстве регионов России, в том числе и на оккупированных территориях, ограничения уже вступили в силу. Они разные по своей жесткости. От Крыма, где вообще не продают бензин и дизельное топливо гражданским лицам, до относительно мягких ограничений, допустим, там в Восточной Сибири. Но ситуация очень плохая. Я хочу вернуться немножко назад, когда в 10-е годы Россия начала крупнейшую за всю историю России работу по модифицированию и приведению в порядок нефтепереработки. Они, значит, российские компании заключили договоры с западными компаниями, с ABB, Siemens, японскими компаниями, датскими компаниями, UOP и другими на поставку оборудования и технологий. Значит, все это оборудование и технологии, во-первых, она выходит из строя по старости, во-вторых, требует капремонта, но самое главное, вмешалась война, и последние действия ВСУ приводят к тому, что массово выходят из строя такие установки, как установки каталитического крекинга, гидрокрекинга, изомеризации. И эти установки ввести обратно в строй без западного оборудования и технологий практически невозможно. Ну, есть еще Китай. Но китайские технологии, во-первых, они не всегда совместимы с теми технологиями, которые были раньше поставлены, на основе которых, собственно, строились МПЗ. А кроме того, китайцы очень хитрые. Они могут поставить какое-то оборудование, но вот технологии, катализаторы, они стараются не поставлять в Россию. Кроме того, это у них происходит очень долго и медленно, в течение месяцев, если не лет. Поэтому Россия сейчас столкнулась с совершенно беспрецедентным кризисом нефтепереработки. Ну и, естественно, это выразилось в том, что в России начался топливный кризис. У правительства все меньше и меньше. Правительство прошло три этапа. Значит, первый этап, ну, как всегда, рассосется. Этот этап уже прошли полтора года назад. Следующим этапом было тащить и не пущать, то есть всевозможные ограничения, полная, тотальная отмена экспорта нефтепродуктов. Этот этап тоже уже, по сути дела, прошли, и это не спасает. Значит, подошли к тому, что единственный возможный маневр, который сейчас можно сделать, это импорт топлива. Казахстан не получается, потому что Казахстан только-только сам вышел на внутреннюю как бы независимость, и он объявил, что он может поставить на внешний рынок 50 тысяч тонн нефти. 50 тысяч тонн нефти – это 1% от того, что Россия потребляет в месяц. То есть это совершенно недостаточно. Белоруссия – особая статья, но Белоруссия, понимаете, в Белоруссию Россия поставляет нефть по межправительственным договорам фактически за бесценок. И было бы очень глупо, если эту поставляемую за бесценок нефть перерабатывать, а потом в Россию продавать достаточно дорого нефтепродукт. Остаются две страны, которые с удовольствием могут в Россию поставить практически любое неограниченное количество нефтепродуктов – это Индия и Китай. Проблема здесь только в цене. Ну, понятно, что российская нефть упала, уже, значит, упала до довоенного уровня, вот 57, она торгуется 57-58 юрлс, но там уже начали действовать скидки, и, по сути дела, уже где-то на уровне 50 она торгуется. А нефтепродукты, конечно, Индия и Китай будут поставлять по рыночным ценам, это недешево. И вот сейчас, собственно говоря, идет торговля и перетягивание каната, потому что, ну, бензин – это, по сути дела, дизельное топливо, это, по сути дела, последний массовый социальное, как бы социальная помощь населению с относительно дешевым бензином. Но вот мы тут тоже уже перешли красную линию. В Соединенных Штатах бензин пробил отметку $4 за баррель, уже теперь вниз.
И $4 за галлон, да, видимо, за галлон.
Да, $4 за галлон, за 4 литра. Пробил вниз и уже продается где-то по цене 3,70-3,60. Значит, Трамп обещал к выборам 3,50. Наверное, так оно и будет. А российская нефть уже скакнула, российский бензин уже скакнул 95-й почти к 100. И если мы возьмем курс доллара к рублю, а рубль сейчас довольно сильный, то мы увидим, что это, так сказать, уже больше доллара за литр. Вот. То есть Россия теперь продает на внутреннем рынке бензин и дизельное топливо дороже, чем Соединенные Штаты. Еще хотел одну вещь сказать. У российского правительства было время, чтобы все-таки снизить уровень налогообложения нефтегазовых компаний и повысить их стимулы к добыче нефти и нефтепереработке. Давайте посмотрим. В Соединенных Штатах в среднем на галлон все налоги всех трех уровней, федеральные налоги штатов и местные налоги, 52 цента на галлон. То есть на бензин, на литр это будет немножко больше 10 центов. При этом на Аляске вообще 32-37 центов за галлон. Да, в Калифорнии 80-90, но это опять же на 4 литра. А в России, если мы возьмем акциз, если это прямой налог и самый крупный дорожный налог, еще там всякие местные налоги, непрямой налог, он не на бензин, но он сказывается на стоимости бензина НДПИ, значит, мы получим при пересчете, мы получим где-то 70-75% от стоимости 1 литра бензина. Это, конечно, безумно много, и мало найдется стран в мире с таким высоким налогообложением. Российское правительство вполне могло бы на этот период, действительно, период очень тяжелый, могло снизить налоги, что привело бы, конечно, к увеличению производства, даже в этих тяжелых условиях. Правительство этого не делает. За последние две недели я даже не могу назвать ни одной меры, кроме вот разговоров, что мы создадим штаб, мы будем это обсуждать, у нас есть запасы, Путин сказал на последней встрече, у нас есть запасы 1,7 миллиона тонн, он, правда, слукавил, он не сказал, что это за запас. Это тактический так называемый буфер. Значит, эти запасы расходуются и восполняются тут же. Эти запасы составляют всего 15-17 дней потребления в России бензина. Это ничто. В России, в отличие от Китая и Соединенных Штатов, стратегического запаса нет. Есть так называемый материальный фонд правительства. Никто не знает, сколько там, значит, тонн, миллионов тонн бензина. Про него вообще ничего не известно. А запасы стратегические в Соединенных Штатах и Китае, например, они очень большие. В Китае до Китая вот за этот период военных действий в заливе накопил аж чуть ли не миллиард баррелей нефти. В Соединенных Штатах поменьше, но тоже довольно большая величина. И эти запасы используются очень редко. Это действительно запасы, что называется, emergency. Они используются в Соединенных Штатах последний раз. Стратегические запасы залезали в начале 90-х годов. Таким образом, правительство делает все возможное, чтобы кризис разрастался. И мы уже имеем дело с паникой, и мы уже имеем дело с ситуацией, когда в регионе, может быть, и не совсем плохо с бензином, но его начинают придерживать, чтобы, не дай бог, из других регионов не понаехали и не скупили. И поэтому паника, мне кажется, это очень серьезная вещь. Паника охватила в свое время Соединенные Штаты во время войны судного дня и добавила еще примерно 30% к потреблению бензина. В России, я думаю, примерно так же. Паника добавляет иногда до 25-30% потребление, что называется, на голом месте. И здесь высказывание Игоря Сечина о том, что вот все делают, значит, весь этот кризис создали спекулянты, которые перекупают бензин. Это на самом деле, он знает прекрасно, что единственный, кто покупает бензин на бирже, это в основном независимые бензоколонки. И если перекрыть им этот канал, это значит их уничтожить. А уничтожить это означает просто скупка за копейки компании «Роснефть» и лично господином Сечиным. Таким образом, я лично, кроме как импорта, причем в ускоренном размере, и для этого, значит, нужно какое-то финансирование, я не вижу действенных мер на данном этапе.
А вот насчет импорта, ведь тут получается такая интересная ситуация. Вы сказали, что Индия и Китай могут практически в неограниченном количестве поставить нефтепродукты. И здесь получается такой эффект зеркала, потому что ведь Россия продавала, в том числе теневой флот направлен был в значительной степени на то, чтобы обеспечивать нефтепродуктами Индию и Китай. А для чего им продавать, если они так активно покупали нефть у России?
Нет, не Индию, Китай. Значит, в лучшие, так скажем, времена для России, значит, Россия добывает около 10 миллионов баррелей в сутки. Примерно половину этого идет на экспорт. Значит, половина – это сырая нефть, половина – нефтепродукты. Нефтепродукты шли на экспорт примерно 2-2,5 миллиона, но в основном они шли в страны Юго-Восточной Азии, у которых нет такой развитой нефтеперерабатывающей промышленности, как у Индии и Китая. В Китае и Индию шла сырая нефть, потому что это две крупнейшие нефтеперерабатывающие державы. Значит, туда шла нефть, а значит, они из нее делали нефтепродукты и тоже продавали по всему миру. Сейчас в этот список должна быть включена Россия. Я не вижу других крупных экспортеров нефтепродуктов, которые могли бы в достаточно быстрый период закрыть вот эту вот дыру, я могу уже сказать, в балансе спроса и предложения. Ну, есть еще один вариант, чисто рыночный. Это отпустить цены.
Да, слышите ли вы нас? Так, у нас, видимо, пропала связь.
И поднимется, может быть, до 120.
Да, Борис, вот пропала связь у нас, но вы вернулись. Вы сказали, еще один вариант – это опустить цены. И здесь вот связь прервалась, поэтому можно продолжить.
Да, отпустить цены, как это было в Новой России в конце 80-х, начале 90-х годов. И, безусловно, рынок найдет новое соотношение между спросом и предложением. Да, оно будет очень болезненным. Это будет где-то, может быть, АИ-95, это вполне, может быть, 110 и 120 рублей за литр. Но посмотрите, в конце концов, у России был и золотой дождь. Юрал стоил $120 за баррель и превышал, он был более ликвидный, чем Brent. Если Россия наслаждалась золотым дождем, значит, Россия может перенести и вот такие большие, крупные, большие цены на бензин. И я абсолютно уверен, что даже в этих условиях рынок нащупает новый баланс спроса и предложения, и дефицит будет устранен.
А почему, на ваш взгляд, правительство Российской Федерации и президент Российской Федерации, ну, если мы используем такое обозначение в отношении Владимира Путина, почему они идут по пути, как вы сказали, усугубления ситуации, а не пытаются ее каким-то образом сбалансировать?
Мне кажется, что в правительстве наступил по этому вопросу совершенный хаос. Значит, и действия, они скорее, ну, как вам сказать, это вот действия утопающего, который, так сказать, хватается за соломинку. Я, честно говоря, не понимаю ни бездействия правительства, ни тех действий, которые усугубляют ситуацию. Ну, в головы чиновников залезть очень сложно. Я на этот вопрос, честно говоря, ответить не могу. Как я уже сказал, на мой взгляд, существует... Я не хотел бы быть консультантом российского правительства, как вы понимаете, но это два самых рыночных метода. В России все-таки это не Венесуэла. Венесуэла – это социалистическая диктатура, где вся нефтяная промышленность была национализирована, и деньги шли в карман нескольким людям. В России все-таки существует квазирынок, в России существуют квази-частные компании, такие как «Лукойл» и «Газпромнефть». Поэтому я думаю, что и импорт, и отпуск цен могли бы ситуацию улучшить. Но вы понимаете, значит, в правительстве существуют разные, так сказать, интересанты, и они занимаются тем, что перетягивают канат в то время, как кризис все становится все хуже и хуже.
А кто может стать в России бенефициаром этого кризиса? Ну вот Игорь Сечин, например, и Роснефть, которые обратили внимание на эти независимые бензоколонки. Ну, не только бензоколонки, там маленькие компании. Он же может сейчас их скупать, да даже не скупать, судя по всему, он может просто изымать, если захочет. Это все укладывается как раз и в тот передел рынка, который сейчас в России наблюдается, или даже не передел, это конфискация, по сути. Ну, то есть, вот кто может стать бенефициаром всей этой истории в России?
Ну, естественно, вы уже назвали одного самого главного бенефициара. Значит, тут обратите внимание, совершенно недавно произошел такая транзакция, когда, значит, под залог имущества, значит, Башкортостана, Роснефть предоставила заем в размере там 45 или 47 миллиардов рублей. Это фактически залоговая сделка, значит, по выкупу акций Башнефти, значит, примерно 6,36% от всего объема акций. Но я теперь уже сомневаюсь, что там положение в этом Приволжском округе настолько плохое, что я очень сомневаюсь, что этот 6,36% будет выкуплено обратно, потому что ситуация с бюджетом в Башкирии просто аховая. Вот вам, пожалуйста, бенефициар. То есть в свое время, когда Роснефть выкупала Башнефть, Игорь Сечин был за 100% выкуп, но ему не дали. Ну вот сейчас он это дело осуществит. А что такое 45 миллиардов рублей? Это ничто по сравнению с тем активом, который он получит. И я думаю, что он в конце концов получит и 100%. Лукойл сейчас довольно слаб. Он находится под санкциями, до сих пор формально от него требуют продать активы. Сургутнефтегаз, компания, существующая не для рыночной деятельности, а для отмывания очень крупных сумм денег. Это, в общем, кошелек определенной группы лиц. И я думаю, что Роснефть будет, ну, то есть, а Роснефть – это Роснефтегаз, и, опять же, российское государство в лице, опять же, несколько узкой группы лиц будут бенефициары. То есть идет фактически, что мы имеем? Правительство перешло от протналога к протразверстке. И мы знаем регионы, ну вот, пожалуйста, Крым, где запрещено продавать, это уже не рыночные методы, это уже конфискационные методы, когда всем гражданским запрещено продавать бензин и дизельное топливо. Других регионов к этому идут довольно быстро.
Это можно сравнить с советским периодом? Или даже в Советском Союзе не было такого кризиса?
Ну, сейчас уже, наверное, можно. Если, вы знаете, если, вот, допустим, и в советское время было, и сейчас, когда пробивают там дырку, где нужно, и якобы заправляют бак автомобиля, на самом деле заправляют спрятанные в автомобиле канистры. То есть, значит, народная смекалка уже практически дошла до уровня, которым она оперировала в конце 80-х, начале 90-х годов. Я уехал из СССР в 89-м году, но я еще застал ту ситуацию, когда я подъезжал к своей, в кавычках, ну, так сказать, знакомой бензоколонке, и меня отпускали ночью. Днем этого нельзя было делать, ночью меня отпускали в бензин, я привозил несколько канистр, и до 200 литров бензина, ну, понятно, что по спекулятивным ценам мне этот бензин отпускали. Но ездить надо было, и я это делал. Я был такой далеко не один. Значит, да, вот я приводил пример двух кризисов. Война судного дня на Ближнем Востоке и эмбарго арабских стран и нефтяной кризис Соединенных Штатов в октябре 1973 года и кризис значит, баланса спроса и предложения в конце советского периода, в самом начале российского периода. Вот мне кажется, что нынешний топливный кризис, он уже на этом уровне.
Но здесь есть еще, как мне кажется, один важный нюанс, потому что вот те кризисы, которые вы упоминали, они не сопровождались ударами по инфраструктуре, например, в Соединенных Штатах. То есть кризис во время войны на Ближнем Востоке был связан со скачками цен, но не с тем, что разрушалась инфраструктура. Украинские дальнобойные дроны наносят удары ежедневно по российским НПЗ. Это уже становится такой, ну, простите за это слово, рутиной. Соответственно, и как уже объявил президент Зеленский, 40-дневная акция, 40-дневные дальнобойные санкции. Вот сейчас каждый день в течение 40 дней, видимо, будут бить. То есть можно ли спрогнозировать, до чего дойдет этот кризис, учитывая, что постоянно выводятся из строя мощности российские?
Ну, спрогнозировать точно нельзя. Действительно, удары постоянные, массированные, интенсивные удары ВСУ, они усугубляют то, что, значит, аккумулирующий эффект, и уже ни один крупный НПЗ практически не успевает, так сказать, восстановиться до следующей атаки. Но все-таки Россия страна огромная. Есть перерабатывающие мощности на Дальнем Востоке. Два крупных НПЗ – это НПЗ в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре. Есть НПЗ в Тюмени, хотя уже туда единичные БПЛА уже тоже залетают. Значит, еще раз повторяю, все-таки удары украинцев, они не покрывают всю территорию России. И если, значит, найдется политическая воля, то я думаю, что в этих условиях возможно перераспределение нефтепродуктов по территории России таким образом, чтобы с трудом, но сводить концы с концами. Но здесь нужно абсолютное переформатирование всей системы логистики и системы доставки, включая железнодорожную доставку, включая доставку по морю. Здесь, еще раз говорю, здесь нужна политическая воля, а политической воли нет. И в этих условиях, я думаю, что в России, ну, на военные цели, на цели уборки урожая бензина хватит, а вот гражданские лица будут получать его в прямом смысле по талонам в очень ограниченном количестве.
А логистическое даже перераспределение, потому что ведь логистика – это тоже уязвимая такая составляющая. То есть нужно, допустим, из Дальнего Востока до Москвы, а мы знаем, что Капотня выведена из строя, а Ярославский НПЗ, если не выведен из строя, то сильно сокращен. То есть те, кто питает столицу бензином, там тоже очень серьезные проблемы. Вот если просто посмотреть на карту Российской Федерации, на все эти 17 миллионов квадратных километров, то, во-первых, надо довести с Дальнего Востока, это там 9-8 тысяч километров. Во-вторых, это же тоже все, ну, там, товарный состав и дрон, да, ну, вот простой.
Ну, давайте вспомним Вторую мировую войну. Давайте вспомним 1941-1942 год. Германия практически уничтожила добычные мощности на Кавказе, на Каспийском море. Немецкая авиация практически ежедневно бомбила все железнодорожные и морские терминалы. И даже в этих тяжелых условиях, значит, советское правительство умудрилось обеспечить достаточное количество, в первую очередь, для военных нужд, но и гражданские нужды тоже в какой-то степени были удовлетворены. По тем временам, значит, атаки Люфтваффе, они, знаете, есть ведь разница. Конечно, это не современные дроны, но и системы ПВО не те. Я внимательно проанализировал ситуацию в СССР в 1941-1942 году, и я пришел к выводу, что да, даже в этих условиях возможно перераспределение по территории России. Смотрите, советское правительство, в конце концов, вывезло из европейской части огромное количество промышленных предприятий, перевезло их за Урал. Ну, если война пришла в Россию, то Россия должна что-то на этот сделать. Как ни странно, советское правительство оказалось гораздо более эффективным, чем современное российское правительство.
Reuters, вот мне как раз коллеги прислали сообщение от агентства Reuters. Россия начала закупать бензин у Индии. По информации агентства, Москва уже получила первую партию топлива и планирует импортировать до 400 тысяч тонн бензина в месяц. Собственно, то, о чем мы говорили.
Ну вот, 400 тысяч тонн – это уже достаточно прилично. Значит, Россия потребляет от 2,4 до 3 миллионов. Значит, 400 тысяч – это... уже сколько это будет? Это 20% или 25%? То есть это достаточное количество. Именно то, что я говорил. Значит, в конце концов, у кого-то в голове пробило, что теперь уже дело не в деньгах, а дело просто в безопасности. Это уже вопрос безопасности страны в целом. Поэтому, значит, будут закупать, будут возить через порты, будут как-то доставлять по земле, будут это охранять, будут на это тратить кучу денег. Если они хотят продолжать войну, значит, им придется ее продолжать вот в таких вот очень и очень неприятных условиях.
Вы смотрели интервью Владимира Путина Павлу Зарубину?
Да, смотрел.
Вот какие выводы из него можно сделать? То есть, в том числе в энергетическом секторе?
Я отметил растерянность этого человека. Может быть, впервые
Так, есть ли у нас связь? Снова у нас прерывается связь, но Борис сейчас вернется. Пока мы ждем возвращения, напомню, что вы можете поставить лайк этому видео, можете сделать донат. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании. Поддержите Грамм, поддержите нашу работу, это важно. Дело исключительно добровольное, но мы надеемся, что кто-то захочет таким образом к нам присоединиться. Поэтому, да, все ссылки найдете в описании к этому видео. Да, Борис возвращается. Вот вы сказали про растерянность этого человека, то есть Владимира Путина. На этом связь прервалась.
Да, растерянность. Ему кинуло Минэнерго вот эту одну цифру, 1,7 миллиона тонн, и он ее, так сказать, даже не думая запустил, что называется, в прессу, чем еще больше подчеркнул и свою растерянность, и свою некомпетентность, потому что эта цифра сама по себе ничего не означает. И я думаю, что его растерянность передалась уже дальше. Ну, смотрите, Греф выступил, он, правда, не по бензиновому кризису высказался, это, наверное, опасно, но он уже дипломатично высказался о том, что войну вообще-то стоит заканчивать. Вот эта растерянность, он уже не... как сказать, его уже не волновало, значит, как его будут воспринимать. Он фактически, его, мне кажется, вытащили. Я не думаю, чтобы он очень хотел выступить, но я думаю, что его уже буквально вытащили на сцену. И мне кажется, что он лично ситуацию контролирует уже очень мало.
А вот высказывание Грефа как одного из таких системообразующих винтиков этой путинской вертикали, то есть это человек, который давно в системе, это глава Сбербанка, и его выступление осторожное, но все-таки очень легко и четко считываемое. То есть пора заканчивать все, что сейчас идет. А на ваш взгляд, это не случайное выступление или случайное? Как вы это
оцените? Я думаю, не случайное, и я думаю, что не случайно, что после уже 2 или 3 дней после этого высказывания с самим Грефом ничего не произошло. Я думаю, что мы видим только начало. И в средствах западной информации Vaxis уже начинает открыто поговаривать о поиске преемника Путина. Я, конечно, всегда был противником конспирологии, но мне кажется, что Путин сейчас находится в очень тяжелом психологическом состоянии, и он действительно не знает, что делать. Если бы он знал, что делать, мы бы, по крайней мере, видели бы результаты этой деятельности, но их нет вообще.
Ну что ж, мы продолжим следить за тем, как разворачиваются события, в том числе в энергетическом секторе. Спасибо Борису Оранштейну за этот анализ и за этот разговор. До встречи и всего доброго.
До свидания.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь. Не забывайте ставить лайки для того, чтобы алгоритмы YouTube нас активнее рекомендовали. Сейчас у нас более 2000 лайков при 9000 зрителей. Я думаю, что мы могли бы увеличить количество лайков. А также давайте я еще раз напомню, что ваши донаты – это крайне важно для работы канала. Поэтому PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании. Планка 80 евро у нас стоит. И я надеюсь, что, может быть, найдутся желающие. Для нас важно, чтобы это было от чистого сердца, и вы хотели это сделать. Которые к нам таким образом тоже присоединятся. Все ссылки в описании. Идем дальше, и сейчас давайте послушаем интервью с Юрием Федоровым, военным экспертом. Он в интервью Ане Летлин Григорьевой рассказал о военной составляющей, которая влияет на энергетические сегменты. Давайте послушаем.
Военный эксперт Юрий Федоров выходит с Грэмом на прямую связь. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вот появилась информация, Financial Times сообщает, что Киев настаивает, что имеет право атаковать теневой флот России. Украина заявила, что суда российского теневого флота могут рассматриваться как военные объекты на фоне все более частых нападений украинских войск на суда, перевозящие российские нефть и газ, пишет Financial Times. А насколько эта информация может быть действительно соответствовать действительности, и что это может изменить, если Украина будет это делать?
Прежде всего, нужно задать вопрос, а есть ли у Украины достаточно средств и сил для того, чтобы организовать какие-то удары по российским, вот я хотел бы подчеркнуть здесь, по российским судам, которые перевозят нефть, ну или какие-то иные, скажем, грузы, в том числе сжиженный газ или что-нибудь вроде этого. Вопрос первый, значит, есть ли силы и средства, то есть какие конкретно маршруты могут оказаться под ударом, ну, например, через Черное море. Да, в Черном море суда, российские корабли, выходящие из портов, из черноморских портов, из Новороссийска и некоторых других, Туапсетом и так далее, да, они могут, технически могут оказаться под ударом безэкипажных катеров, которые принадлежат военно-морским силам Украины. Вполне возможно, что в Ливии есть некая база, принадлежащие военно-морским силам Украины или каким-то иным украинским организациям, возможно, там службы безопасности или военной разведки, которые, ну, из которых, с помощью которой или из которой беспилотные безэкипажные катера могут наносить удары по российским кораблям, которые идут через Средиземное море, так как, например, был поражен газовоз. Это даже не танкер, это гораздо более сложная и дорогая конструкция. Это судно, предназначенное для перевозки сжиженного газа. Там гораздо больше нужно выполнять технически, там гораздо более сложные технические условия, потому что этот сжиженный газ нужно держать в таких емкостях, ну, чтобы он оставался сжиженным, и, значит, нужно поддерживать очень низкую температуру. Вот такой газовоз Arctic Metagas, который шел из откуда-то из северных морей, если я правильно понимаю, в порт Саид в Египет, был, вот он был атакован. Что там дальше с ним произошло, это довольно загадочная история, потому что в конечном итоге команда была, значит, спасена, и доставлена на Мальту, по-моему, а сам корабль в конечном итоге был доставлен в Ливию. Что с ним было потом, я, честно говоря, не знаю, но вряд ли он дошел до Порт-Саида. Значит, вот эти зоны вполне могут стать теми районами, в которых плавание российских кораблей, в том числе и, возможно, в первую очередь, танкеров для перевозки нефти и, возможно, вот этих судов газовозов, может стать очень опасным. Это техническая сторона дела. Есть правовая сторона дела, потому что есть такое понятие, как законная военная цель. Значит, в документах 49 года, когда было принято целый комплекс документов о законах войны, о том, что можно делать во время войны и что нельзя делать. Значит, там было введено понятие «законная военная цель». Сформулировано это было не очень четко и не очень ясно. В общем, это некий объект, использование которого может существенно увеличить боевой потенциал, страны, которая вовлечена в военные действия, вовлечена в войну. Вот как трактовать, скажем, танкер с нефтью? Да, продажа этой нефти косвенно, не прямо, но косвенно пополняет российскую валютную выручку, и эта валютная выручка используется в военных целях, безусловно. Но у целого ряда государств, и прежде всего у тех государств, которые имеют крупный торговый флот, ну, например, Греция, могут возникнуть очень серьезные вопросы, как они возникли во время или в результате атаки на вот этот Арктик Метагаз. Тогда Афины возмутились, правда, это возмущение не имело никакого реального значения. Ну, постфактум уже, возмутились и возмутились. Но, в принципе, здесь могут возникнуть очень сложные и острые дебаты юристов, которые одни будут доказывать, да, теневой флот, но российский, подчеркиваю, то есть суда, идущие под российским флагом и принадлежащие российским, ну, юридическим лицам, ну или физическим лицам, не суть важно. А вот как быть с кораблями теневого флота, которые ходят под флагом, я не знаю, там, Палау или Маршалловых островов, вот это вот очень серьезный вопрос на самом деле. Тут могут возникнуть очень серьезные юридические проблемы.
Ну вот если еще поговорить о теме водной, скажем так, появляется все информация о том, что то одна яхта Путина была замечена, то вторая, в частности, издание «Верстка» обращает внимание, что одна из яхт, которую связывают с Путиным, скажем так, мы не можем это подтвердить, но ее связывают с Путиным журналисты. И вот обе эти яхты движутся или уже прибыли в Турцию, одна была замечена у берегов Дании. Насколько интересно ее сопровождение, потому что сопровождает одну из яхт, как минимум одну из яхт сопровождал российский эсминец, и там еще какой-то патрульное судно. Насколько это такая частая практика сопровождения вот именно такого, ну, то есть, что эсминец следует за яхтой? И вообще, если говорить о случаях, которые были до этого, это распространенная история вообще, или это вот впервые такие меры безопасности?
Ну, по-моему, это... Ну, честно говоря, я в первый раз слышу о том, чтобы некую яхту сопровождал военный корабль.
Да, Юрий
Ну,
Евгеньевич,
да,
какой-то
может...
звонок, кажется, идет. У меня в наушнике идет какой-то звонок почему-то. Может
Ну,
быть, вам
от
кто-то пытается
меня или...
дозвониться? Да, похоже, кто-то вам пытается дозвониться, мне кажется. Может быть, такое?
Нет, никого нет.
Вот сейчас вот вы ну, может быть, что-то само. До нас, видимо, кто-то пытался дозвониться до нас обоих. Ну, странно, что звонок
Может
был у
быть,
меня в
да.
наушнике, параллельно с вашей речью
Может,
просто он шел.
мог
Да.
кто-то задать вопрос.
Да, может, это вопрос в студию был как раз про яхту. Да, вы говорили о том, что
Честно.
впервые сталкиваетесь с таким.
Значит, я сталкиваюсь впервые. Но вполне возможно, что яхта, на которой путешествует, ну, теоретически путешествует Дональд Трамп, конечно, может ее, наверное, в условиях, когда президент Соединенных Штатов находится на этой яхте, ее, наверное, должны сопровождать корабли военно-морского флота Соединенных Штатов. Ну, это более или менее понятно. Вообще говоря, в Соединенных Штатах очень жесткие правила и принципы охраны лиц, ну, принадлежащих к высшему руководству, и президента прежде всего. В общем, там в этой стране, ну, известно, были крайне неприятные события, связанные с покушениями на президентов. Так что там правила и нормы безопасности и секретная служба Соединенных Штатов, отвечающая за жизнь и безопасность высших должностных лиц, это очень мощная организация, конечно, и нормы там очень жесткие. Но, честно говоря, я не слышал ничего о том, чтобы, скажем, премьер-министра какой-нибудь европейской страны, которая может находиться на отдыхе, ну, где-нибудь на Средиземноморском побережье, охраняла бы какая-нибудь там, ну, я не знаю, полк или бригада военно-морских сил или каких-то иных служб безопасности. В общем, это все достаточно скромно. Даже в тех, вот я помню, что премьер-министр Швеции Олаф Пальме, значит, он погиб в результате покушения, но вот я был в Сипре, но это было, значит, в прошлой жизни, когда Олаф Пальме... Сипре – это Стокгольмский институт исследований проблем мира. И вот туда Олаф Пальме приехал на велосипеде без какой-либо охраны. Точно так же, как он без всякой охраны был, значит, возвращался из кино, когда его застрелили. Ну, в общем, сейчас, наверное, там нормы безопасности более жесткие, но тем не менее в Европе все это, ну, как-то достаточно свободно. Ну, в Чехии, например, президент Чехии, ну, может быть, ходит с одним охранником. Где-то был на отдыхе, у него там был один охранник с ним. Ну, в общем, здесь, ну, как-то не очень беспокоиться о собственной безопасности. В Москве, конечно, охрана крайне, крайне, ну, я не знаю, значит, чудовищная совершенно по своим размерам и по тем принципам и протоколам, которые они используют. Теперь, что касается этой яхты. Но если за ней следует или рядом с ней следует военный корабль, ну, бесспорно, эта яхта принадлежит, скорее всего, лично Путину или, ну, скорее всего, лично Путину. Просто потому, что гнать военный корабль для сопровождения такой яхты, частной яхты, ну, кроме как президентской, это мало кому, на мой взгляд, мало реально. Но вопрос в том, а кому, собственно, эта яхта может понадобиться? Если на ней находится охраняемое лицо, ну да, тогда это еще туда-сюда как-то можно понять. А если там его нет, ни его нет, ни кого-то из лиц, подлежащих охране, ну, например, там члены семьи, ну, в общем, на мой взгляд, это просто уже выходит за рамки общепринятых норм и правил. Это проявление некой паранойи, свойственной нынешнему российскому режиму в целом.
Многие говорят о том, что там путешествуют какие-то близкие люди Путина, там упоминают Алину Кабаеву и так далее. Но мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть это. Но, тем не менее, что есть, то есть. А что касается вот еще одной новости, которую я хотела бы с вами обсудить и услышать вашу точку зрения. Правительство России закрыло ряд погранпереходов через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. Как следует из распоряжения, закрыто КПП. Ну, Финляндия и так была закрыта, как мы понимаем, с финской стороны. А вот теперь Россия еще закрыла один переход в Пыталово и переход, вот если с эстонской стороны, это в Печорах был. Чем может быть вызвано такое решение российских властей? То есть с какой целью они решили вдруг закрыть эти пограничные переходы?
Вы знаете, вот, во-первых, я как-то вот, когда узнал об этом, это действительно бросилось в глаза, вот это решение, но там вроде бы говорилось о железнодорожных переходах или, значит, ну, тех местах, где пересекают границу поезда. Но, может быть, это неправильное впечатление. В любом случае, закрытие переходов – это довольно серьезный сигнал, с моей точки зрения, направленный на то, чтобы оказать какое-то воздействие на общественное мнение этих государств, то есть Эстонии, Финляндии, и, если я правильно понимаю, и Латвии тоже. По крайней мере, вот так мне показалось. Ну, вообще говоря, Россия, это может трактоваться как некий элемент гибридной войны. То есть это определенная угроза, потому что сразу возникает предположение о том, что, ну, такие меры принимаются накануне каких-то серьезных событий, накануне, ну, я не знаю, если не вторжение, но, по крайней мере, какое-то резкого осложнения отношений двусторонних, ну, и, значит, здесь отношений с несколькими приграничными государствами. Другой вопрос, ну, а какими силами может Россия осуществлять такую, какие-то провокации, какую-то резкую эскалацию напряженности? На мой взгляд, таких сил у России нет, по крайней мере, нет в этом регионе, в Балтийском регионе, там очень мало войск и сил. Но, а тут, конечно, бросается в глаза еще один момент, а вот с Литвой такие меры не предусмотрены, это тоже понятно, потому что через Литву идут поезда в Калининград, в Калининградскую область, по-моему, по маршруту Вильнюс, Каунас и дальше, значит, уже в Калининград куда-то, в Калининградскую область точнее. Так что России невыгодно осложнять сейчас отношения с Литвой, просто потому что, ну, нужно поддерживать коммуникации с Калининградской областью, сухопутные. Плюс, если я правильно понимаю ситуацию, через Литву идет и газопровод, опять же, по маршруту Минск, Вильнюс, Каунас и дальше в Калининград. А вот что касается Латвии, Эстонии и Финляндии, ну да, здесь Россия гораздо менее заинтересована в том, чтобы поддерживать какие-то транзитные операции. Да, собственно, если говорить о Финляндии, там через Финляндию вообще уже давно никакой торговли не ведется. В общем, это, на мой взгляд, это довольно тревожный сигнал. Но, скорее всего, это элемент давления на соответствующие страны методами гибридной войны.
Ну вот как раз из того документа, который опубликован на разных телеграм-каналах, тут можно прочесть, что речь идет о железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые временно приостанавливается движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов. Ну, то есть вот так, такое заявление.
Ну, железнодорожные, да, видимо, это опять-таки, я не знаю, по-моему, торговля с, хотя, трудно сказать, просто не берусь судить, насколько серьезная и масштабная торговля идет с Ну, с Финляндией, по-моему, торговля очень небольшая, а вот с Эстонией, с Латвией кое-что, по-моему, Россия поставляет и кое-что получает. Ну, правда, вот частных юридических, от юридических лиц, от каких-то фирм, которые принадлежат, скажем, российским, ну или гражданам России, или, скорее всего, гражданам России, или не гражданам, ну, они поддерживают определенные торговые операции с Россией, насколько я понимаю, могу
Ну,
ошибаться,
санкции
конечно.
ограничили, максимально ограничили, но что-то-то осталось, может быть, полностью она не остановлена, да.
Вот, значит, торговля ведется в основном все-таки, ну, перемещение товаров ведется железнодорожным транспортом, ну и, соответственно, это тоже, но я думаю, что это элемент давления. Вот, конечно, это вызывает вопросы, и вызывает вопросы такого сорта, а что же, собственно, задумали эти русские, к чему они готовятся? Ну, вот сам по себе факт того, что такие вопросы задаются, уже можно считать элементом политического и психологического давления.
Ну что ж, будем следить. Спасибо, что нашли время поговорить с нами, и до следующего раза. Будем на связи. Всего доброго.
До свидания.
Военный эксперт Юрий Федоров был с Грэмом на прямой связи.
Да, мы продолжаем работу в прямом эфире, и буквально через 17 минут к нам присоединится Михаил Шейтельман. А пока у нас есть возможность пообщаться с вами, мы предлагаем вам присоединяться к нам по Zoom. Мы сейчас с Оксаной опубликуем адрес на Zoom, и вы можете к нам таким образом присоединиться и высказаться. Давайте это сделаем. Будем кратки, корректно, конкретно. Ну, вы знаете правила, чтобы сильно не затягивать, ну и, в общем, можно всегда сформулировать то, что хотите сформулировать. Поэтому присоединяйтесь к нам, сейчас мы опубликуем ссылку на Zoom, и будет возможность до Михаила Шейтельмана пообщаться с вами в таком интерактивном формате. Я параллельно напомню, что можно также поддержать канал и грянул Грэм, PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании. Это, конечно, дело исключительно добровольное, всегда это подчеркиваем, но вдруг кто-то захочет, то найдете все ссылки в описании к этому видео. Обсуждаем мы то, что происходит, конечно, в России в связи с топливным кризисом, а это кризис, в общем, наши эксперты это уже подтверждают. Также мы говорим и о других темах. Вы можете предлагать свои для обсуждения, всегда с удовольствием откликаемся, да. Да, вот Оксана подсказывает, что уже в чате опубликована ссылка на Zoom. Сейчас мы ее... Закрепи ее тогда в чате, чтобы... А, она уже закреплена, так что кто хочет позвонить по Zoom'у, по видеосвязи, например, то можете это сделать прямо сейчас. Ссылка в, хотел сказать, в описании, нет, в чате. Найдете ссылку в чате. Звоните, давайте поговорим, пообщаемся, повзаимодействуем таким образом в ожидании Михаила Шейтельмана. Но я предлагаю по традиции уже тоже задаю вам такой вопрос. Чем вы занимаетесь параллельно тому, что смотрите этот эфир, эту трансляцию, этот стрим? Напишите, я зачитаю, это создает всегда такое ощущение уюта в нашем эфире. Ну и вот пишут наши зрители, да, тут приветствуют мое возвращение. Я действительно вернулся из отпуска, был в Греции, вступил уже в такой трудовой ритм. Надеюсь, что как-то не чувствуется, знаете, как это, когда через некоторое время, там, спустя, ну, возвращаясь из отпуска, начинаешь работать, нужно еще какое-то время для того, чтобы адаптироваться. Ну, надеюсь, что это не очень сильно ощущается, хотя иногда я чувствую, что не так быстро формулирую, но все придет со временем. Пишут тем временем наши зрители. Так, что тут еще? Здравствуйте, товарищи, написала Улан. У нас есть уже, я вижу, звонок по Зуму сейчас. Мы увидим. Да, здравствуйте, привет, Ирландия. Как там у вас?
Здравствуйте, Вадим. Как меня слышно, видно?
Слышим, видим, да. Расскажите, что думаете.
С выходом вас, как вы отдохнули?
Хорошо, знаете, вот отключился вот на некоторое время, но не
Да.
полностью, потому что несколько интервью я записал, будучи в отпуске, как вы, наверное,
Да,
видели
я
там.
отслеживал. Ребята справлялись, Денис прямо как дембельский аккорд считал по дням, когда Вадим выйдет уже все. Я ему сбросил с выходных на Ирландском море, был на море, он говорил, сбрасывайте фотографии. Вот вчера мне там прозвучало, что я такой любитель здорового питания. Это бывает не всегда, это бывает очень редко, но вот время
да,
от времени.
Я вас понимаю, да, насчет здорового да. питания.
Да, не всегда это получается. Сегодня я из новостей узнал, что президент Зеленский сегодня в Ирландии встречается с премьер-министром. Ну, хотелось бы пожелать успехов ему в этом визите его и встреча там с официальными лицами. Буду следить за новостями. Вот, из репортажей Константина, ну, он как-то высказался, что Ирландия сейчас такой оазис от жары. Ну вот можете посмотреть за мной. У нас сегодня плюс 15, моросящий дождь, совсем не жарко. Я вот с Украиной сегодня связывался, 30 и 32, и изнывают, и 38 местами, изнывают от жары. Вот Константин сказал, что да, Великобритания, вообще Ирландия, Шотландия будет, наверное, вот такими оазисами от жары. Ну вот сегодня 15.
Ну да, поэтому... это бодряще. Бодрящий.
Да, поэтому вот это Оксане
Оксана,
бы понравилось.
Оксана с веером, да, у нас.
Оксане бы понравилось вашей. Вчера ее Денис спрашивал, как она любит, где она, в каких водоемах купаться. Вот она сказала, что она предпочитает такие бодрящие водоемы. Поэтому я не буду задерживать. Вадим, с выходом вас. Рад, что вы вернулись и в добром здравии, и в хорошем настроении. Будем ждать от вас эфиров интересных, как и прежде. Успехов. Да, подписка вчера официально регулярно ушла. Так что в общую вашу копилку. Успехов, всего вам хорошего.
Спасибо, спасибо вам за звонок и за доброе пожелание. И идем дальше. Кто готов к нам присоединиться, присоединяйтесь. Тут просят подсказать Вадиму, чтобы меньше было в его речи эканье. Неудобно слушать, написал сам Бров 8. Я передам Вадиму, чтобы в его речи было меньше эканья. И вот получилось. Я не троллил, честно. Я сейчас как раз пытался зрителю ответить. Вот видишь, как так получается? Получается, что вы попросили, я передал, и видите, вот что случилось. Знаете, наверное, ничего не изменится. Вот как говорю, так и говорю. Вот в жизни говорю так, в эфире говорю так. Не хочется доставлять вам страданий, неудобств, каких-то неприятных моментов. Ну, ничего не могу сделать, так что придется терпеть. Так, вот еще у нас есть комментарии. Что у нас есть еще от наших зрителей? Да, я на службе в Азове, первый полк НГУ. Да, вот Юки 17 написал. Да, вам, конечно, ну, это сложно, тяжело. И понятно, что на передовой многие наши зрители тоже находятся. Поэтому всем, конечно, хочется пожелать и здоровья, и чтобы... ситуация для вас разворачивалась по самому лучшему сценарию, потому что, ну, те, кто смотрит нас в ВСУ, это, конечно, каждый день люди рискуют жизнью, и большое уважение вам. Так, вот в Туапсе, Туапсец вроде, ну, там давно, как мы знаем. Еще у нас есть комментарии. Так, Вадим, вы отлично ведете эфир, спасибо. Так, мне несложно, я делал вот часть под Киевом, 17 написал. Тогда, ну, и вам тоже все равно это служба, это сложно. Ну, и вашим побратимам, конечно, тоже большой привет. Так, манера говорить, это манера говорить, не обучались мы риторике, не знаю, что еще. Так, начну заниматься малосольными огурцами. Вот такой есть комментарий. Да, вот кто еще к нам присоединится. Кстати, присоединяйтесь по Зуму, можно дозвониться до нас. В том числе есть такая возможность прямо сейчас, потому что мы ждем Михаила Шетельмана, он буквально через 9 минут к нам присоединится. Может быть, кто-то захочет по Зуму дозвониться и высказаться. Это такая интерактивная часть нашего эфира, и есть возможность с вами поговорить, пообщаться, повзаимодействовать. Так что напишите или позвоните, а лучше позвоните, потому что, ну, всегда приятно слышать голоса, видеть людей, можно это сделать по ссылке, которая закреплена прямо здесь, в нашем чате. Если что, Оксана меня проинформирует. Вот зачем обратили на эконе, теперь прислушиваюсь. Ну, я читаю комментарии, в том числе негативные, знаете, мне иногда нравится их читать, потому что, ну, кто же еще укажет тебе, как ты разговариваешь, если не комментатор. Поэтому, ну да, есть эконе. Иногда, знаете, бывают слова-паразиты, Но с ними я стараюсь бороться. Иногда успешно, иногда не очень успешно. Ну, что делать? А, опять же, да, то есть мы такие, какие мы есть, понимаете? Вот у нас есть свои речевые особенности. Кто-то экает, кто-то не экает. Есть люди, которые говорят без «э». Ну, у меня, видимо, не всегда так получается. Ну, что делать? Такова жизнь. Так, еще у нас. Вадим, вы же кофеман, или я ошибаюсь? Если да, то как греть вам кофе? Да я не кофеман, не меломан, не гурман. Я могу пить любой кофе, растворяя просто кипятком и без проблем. Могу есть любую еду, знаете, я в этом смысле. Я вот не могу манную кашу есть, молочный суп не могу есть с вермишелью. Еще как, это воспоминание, видимо, я не раз уже в эфире рассказывал там из детского сада. А так я абсолютно... Как, мне может понравиться то, что никому не понравится. Там, например, вот ты кофеман, Оксана? Она, да. Оксана кофеман. Ну вот они знают. Я, например, хожу. У нас есть своя... Я хотел сказать бензоколонка.
Я не знаю, где начинается мания, но да. Типа вот кофемания. Кофе. Я люблю кофе.
Но тебе сколько нужно чашек в день?
Ну, как когда? Но вот утром мне нужно, да.
Да. А днем? Потому что я хожу...
А днем по настроению.
Вот.
Ну, иногда и вечером бывает.
Ну, да. Ну, мне нравится запах, и я часто не допиваю, но мне нравится просто это ощущение, знаешь, как ты можешь выпить, запах кофе, конечно, очень так.
Тебе больше нравится пить или нюхать?
Ну да, ну, все вместе, мне кажется, знаешь, это как-то воспринимается. Вадим Грэмон написали, ну да, да, в этом смысле, конечно, наверное, не поспоришь. «Пойду варить манную кашу, обожаю», пишет Ольга. «Вадим, у вас отличный эфир, с или без. Привет из Мюнхена, рижанка Катя». Привет Мюнхену, привет Рижанке. Мы тоже в Риге. Вот начинаешь задумываться, и, может быть, можно поймать на начале. Знаешь, когда траектория она только вылетает у тебя, может быть, можно оборвать как-то. Так. Нет, никогда не думал об этом. Надо тебе в эфир. В эфир пойти, и тогда... Я так думаю, что это такие связки. То есть ты не успеваешь завершить, и образуется вот это Надо будет подумать еще на эту тему. Так, очень большой привет из Дании. Мира поскорее нам всем. Вадим, вы помогаете жить, мило написал. Спасибо. А мне не приходит сообщение о начале эфира, хотя колокольчик и подписка, Алла написал. Странно, ну такое иногда бывает. То есть как YouTube распределяет... Мы предлагаем следить за нашим телеграмом, потому что мы стараемся там все-таки публиковать ссылки на эфиры. Хотя не каждый день. Надо нас тоже дисциплинировать и таким образом, чтобы мы каждый день это перед эфиром ссылку в Телеграм закидывали. У нас есть связь, дорога у нас. Дорога, Олег, дорога США, я так понимаю. Олег, приветствуем вас.
Здравствуйте, как слышно?
Слышим хорошо, видим дорогу, солнце. Где вы, в каком штате?
Штат Вайоминг, и еду как раз на запад. На восточное побережье обратно, поэтому солнце светит в лицо. Да.
Солнце серьезное такое, да.
Да, ехать еще долго через все эти штаты, через всю Америку, где-то двое суток ехать, но это классно, мне нравится. Вот помните, был форум петербургский, да? И там был как бы официальный, неофициальный глава американской делегации, Мимс Кук. Да?
Да, он такой загадочный, там никто не мог понять, что он возглавляет, и возглавляет ли он что-то.
Он возглавляет, он строит, значит, этот бальный зал, правильно? Он архитектор. Но он еще при Байдене то же самое был главой этих, значит, комиссии по изящным искусствам. Я был у него в гостях 2 дня, потому что я когда-то записал статьи для газету «Вести сегодня». И, ну, которые не, злые языки у нас называют «Вести сегодня». Вот. Ну, в общем, когда война началась в марте того года, 22-го, я был у него в гостях в Атланте, да, у него большой там офис, этот Millennium Tower, или Millennium Арка такая, типа Триумфальной арки. В общем, был там Марс Амир, и его идея была, и интервью, там статья была, она называлась «Остановите войну». Он на самом деле, он очень интересный человек, и он очень миролюбивый, он реально хотел остановить войну, да, и он думал, что каким-то образом вот устроить встречу Путина с тогда еще Байденом, по-моему, да, ну правильно, с Байденом, значит, на острове у Брэнсона, это глава, это его приятель, глава Virgin Atlantic, да, вот. И вообще, я хочу сказать просто, что его идея была, чтобы вот в Атланте, например, тоже была гражданская война, и в конце концов они примирились с тем, что они решили друг другу не мстить, в общем, да, прекратить этот замкнутый круг насилия. В общем, вообще там все интересно с ним было провести время, он очень приятный, очень интересный человек. Вот, а сейчас я не понимаю, почему Путин просто не хочет примириться, поэтому закончу такой частушечкой, да, таким четверостишьем. Сами первыми напали, а теперь писец кричим. Крым почти что проиграли, но мириться не хотим. Давайте, миру мир, пусть Крым гремит. Удачи!
Спасибо, Олег. Спасибо. И Олег передал настроение о дороге. Вот такой американский путь. Так он в путь. Вайоминг, штат США, пишет, что самый малонаселенный штат Соединенных Штатов Америки. Ну вот там сейчас Олег, и там звучит Грэм, потому что раздавались в штате Вайоминг, по крайней мере, в одном траке большом звучали наши голоса. У нас еще, я так понимаю, что есть звонок, но вот сейчас попробуем с Оксаной вывести, и уже потом... Будем связываться с Михаилом Шейтельманом, ну, еще одного зрителя в прямой эфир, я думаю, мы сможем сейчас вывести. Поставьте лайк, если еще не поставили, и если посчитаете возможным сделать донат, сделайте донат, PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee, все найдете в описании к этому видео. Так, что у нас со связью? Я вижу, что у нас есть зритель, но нет звука и видео, да? Да. Мы попросим нашего зрителя... включите звук и видео. Если вы можете это сделать сейчас, то тогда мы сможем вас увидеть и услышать. Но пока ничего не происходит, да, я так понимаю? Нет. А, выключен микрофон. У вас выключен микрофон. Ну, да, видимо, не судьба. Ну ладно, тогда мы уже отключаем Zoom для звонков и будем связываться с Михаилом Шейтельманом, потому что уже подходит время, 15:59 на часах в Риге, мы в прямом эфире работаем, и давайте уже тогда выводить Михаила, потому что потом у Михаила будет перерыв в течение месяца, как минимум, он будет отсутствовать, в том числе в наших эфирах. Так что сегодня мы, можно сказать, завершаем сезон, потом в августе или максимум в сентябре Михаил обещает вернуться. Но вот, да, сейчас я попробую ему отправить ссылку, чтобы он к нам подключился. А, да, пишу и пересылаю ссылку. Так. Да, ждем Михаила Шейтельмана. Вы тоже задавайте свои вопросы. Ну, как я уже сказал, будьте корректны, конкретны. Других ограничений с нашей стороны нет. А тут вот пишут, ну, такая кулинарная дискуссия у нас возникла. Тут я вижу и окрошка, и свекольник, и многие другие блюда уже упоминаются в чате. Я, видимо, упустил контекст, когда зрители начали обмениваться кулинарным блюдом. Ну, это хорошо, мне кажется, это здорово. Когда такие кулинарные темы, они всегда объединяют людей на разных континентах. Так что мы это всячески приветствуем. Да, пишут разное, но ждут Михаила, и Михаил появится буквально через несколько секунд. Мне показывает режиссер, что да, у нас есть связь. Михаил Шейтельман, политтехнолог, с нами на прямой связи из Киева. Михаил, приветствуем, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим.
Как чемпионат мира по футболу? Продолжаете следить за ним?
Ну а как же, теперь по ночам приходится не спать, потому что неважных матчей больше нет, раньше были хотя бы неважные. Вот, а вот не эта ночь, а прошлая была супер горячей, когда две серии пенальти за ночь, причем последняя закончилась, по-моему. Я уже не помню, сколько было времени, наверное, 7 утра. Так что я просто нон-стоп. Я успеваю спать между матчами, короткими перебежками сплю между матчами. Огромное удовольствие получаю. И продолжаю, мой фаворит Бразилия продолжает борьбу, к счастью. Хотя будет сейчас нелегко дальше уже с норвежцами. Но с огромным удовольствием, да, смотрю.
Но этот чемпионат мира интересен тем, что фавориты выбывают с какой-то бешеной скоростью. Тут и сенсационно Германия проигрывает, и Нидерланды. И, в общем, ну так, ситуация складывается интересно, как минимум. Или это...
Нет, вы знаете, есть, наверное, одна гиперсенсация, прям действительно мега-сенсация, это вылет Германии, но она только в том, что она вылетела от этого, от Парагвая, да, вот это гиперсенсация, не то, что она вылетела, Германия играла так себе, все это понимали, на нее никто не ставил особо, все понимали, что она там, в лучшем случае для Германии претендент на четвертьфинал, скорее всего, ну, как все, я имею в виду сейчас аналитики, которые там что-то разбираются, поэтому было понятно, что она вылетит, но я, честно, думал, что она вылетит просто на один раунд позже, потому что, пройдя на Парагвай, она бы играла с Францией. И вот сегодня, на сегодняшний день Франция и Германия – это абсолютно разный уровень. Франция – это прям суперклуб. То есть, ну, не знаю, ее остановить никто не может, я верю. Она будет в финале. И вот в финале Бразилия, может быть, попытается совершить чудо в матче с Францией. Вот. А Германия должна была прожить на один раунд больше. Но, конечно, случилось действительно неимоверное чудо, особенно когда, знаете, когда все ли пенальти. Я смотрел, я болел за Парагвай, честно говоря, ну просто так, из спортивного интереса, ни почему. Не в смысле, что я там за кого-то из них сильно родил. Ну, просто интересно, что Парагвай борется тут. И вот серия пенальти, Парагвай ведет как бы разницу в два мяча в серии пенальти, то есть немцы два раза промахнулись, там, ну, два пенальти не забили, они никогда в истории не проигрывали по пенальти. И я сижу такой, знаете, у меня, я начинал болеть в 82-м году, 1982-м, чемпионат мира по футболу был. И тогда немцы в полуфинале обыграли французов. Это был самый там исторически важный матч в истории всех чемпионатов мира, как многие считают до сих пор. И я помню ту ночь, как я тогда болел за французов, значит, и немцы их все-таки победили, проигрывая в добавленное время 3-1, забивают два гола, потом по пенальти. И думаю, ну все, история просто повторяется. Немцы сейчас в легкую. Ну раз уж Парагвай дважды не смог забить, ну все. И немцы еще третий раз не забивают. Это было феноменально. То есть это настолько показало, что сегодня немцы – это вообще не немцы. Вот просто это как будто другие какие-то люди, на которых трудно даже узнать, кто это такие. Они похожи на какую-нибудь там сборную СССР, которая все время проигрывала решающие матчи. Вот. Ну, как-то так, в моей памяти. Вот. Вот это было интересно. А Голландия, кстати, Марокко... Голландия с Марокко, правильно играла? Да, с Марокко. Тут я бы не сказал, что это сенсация. Голландия – полуфиналист... Марокко – полуфиналист прошлого чемпионата мира. Так что у Марокко сейчас заслуг. Это просто у нас опять в нашей памяти Африка сильно слабее, чем Европа. А это вообще сегодня не так. Из Африки на чемпионате мира играло 10 команд. 9 из них вышли в плей-офф. 9 из 10. От Европы процент вышедших меньше. Так что сегодня Африка, в общем, не так уж сильно отстает от Европы.
Но это, кстати, про мифы. Я вот задумался, потому что, когда мы говорим о такой команде, как сборная Голландии, это Ван Бастен, Гулит, и ты сразу поколенчески вспоминаешь, когда ты был там подростком, ребенком и болел, и вот Ван Бастен еще играет, знаете, как вопрос, а Гулит играет. Да, почему не выпустили? Да,
точно такой же миф, вот есть, что немецкая машина, да, говорят прям, немецкая машина про сборную Германии. А ты смотришь на этих немецких ребят, они вообще не машина, они не мощные люди. Вот выходит там нападающий такой длинный, не помню фамилию, но новый относительно, который пенальти не забил. Ну, где там мощь? Это вообще не видно этой мощи. А когда ты смотришь, когда они играли, я помню, с Кот-д'Ивуаром, вот Кот-д'Ивуар – это мощь. Вот Гана – это как будто новые немцы. Выходит Гана, и ты с ней ничего не можешь сделать, потому что они все огромные шкафы, широкоплечие, накачанные. Вот раньше такими были немцы, а теперь такие Гана. Поэтому да, совершенно справедливо, что мифология старая, она всегда доминирует. Но, правда, в футболе есть одна история такая, что мне когда папа еще мой рассказывал, говорит, ты пойми, говорит, вот в чемпионате мира там по-разному может быть, но в конце победители всегда одни и те же. То есть новый победитель, прям новый чемпион в мире бывает... Очень. Это большая, огромная редкость, чтобы появлялся вообще новый чемпион. Все равно вот из этих 8 команд кто-то... Их всего 8 команд, которые выиграли чемпионат мира. Все равно кто-то из них. И я вот абсолютно уверен, что так и будет. Они могут идти докуда угодно, все эти Марокко там и Гана. А победитель будет один из 8 бывших чемпионов.
Не отвлекают политические события от чемпионата мира? Потому что, ну вот, кризис Олимпийских игр многие отмечали. Ну, тут много связано. И телевидение изменилось, больше стриминговых сервисов, то есть менялись привычки, плюс политика часто отвлекает. Вот на чемпионатах мира это не сказывается по футболу, как на Олимпиадах?
Мне кажется, что чемпионаты мира, они развиваются, непрерывно развиваются, и они идут в ногу со временем прям по-настоящему. То есть вот тот футбол, который я обожал смотреть, там, знаете, как люди говорят, ну, в наше время вот это был футбол, ну, такой тоже есть, да, естественно. Вот. Но это неправда чистая. Вот тот футбол сейчас смотреть невозможно. Я пытался включать просто старые какие-то отрывки. Такая скукотень, так все медленно происходит. Никто бы не стал такое смотреть. И мне стало интересно, недавно я читал, ну, я вообще слежу за спортом именно как за бизнесом, как за маркетинговым явлением. Не просто как какие-то атлеты бегают, да, я же сам не атлет, поэтому это мне не очень интересно. Мне интересно, как все это, как шоу. И я вот читал такую проблему, с которой столкнулись организаторы хоккея в первую очередь. Ну, на самом деле, баскетбола и футбола тоже, но хоккей в большей степени. Что аудитория резко стареет, зрителей. Например, в НХЛ, но это было, правда, давнее исследование, не самое свежее. Типа за 10 лет средний возраст зрителя матча увеличился на 9 лет. За 10 лет на 9 лет. То есть это означает, что практически смотрят НХЛ. Те, кто и смотрел 10 лет назад, те и смотрят, а новые не смотрят. В футболе было, но в меньшей степени такое же явление. Второе, в футболе очень интересно, что доходы FIFA от игры компьютерной, которая называется FIFA, выше, чем от настоящего футбола. Понимаете, то есть виртуальный футбол, вот это кнопочки нажимать на компьютере, приносит FIFA, вот этой организации, больше денег, чем чемпионаты мира и чем вся эта история. Потому что люди хотят сами кнопочки нажимать, а не сидеть телевизор смотреть. То есть интерактивы, да, хотят люди. И FIFA нужно было что-то придумывать. Прямо вот писали про проблему FIFA, которая называется «Люди не могут 45 минут подряд смотреть футбол». Слишком медленное зрелище, да еще постоянные остановки, да еще там что-то штрафные какие-то, то есть 5-10, слишком сложные правила. И посмотрите, они все это победили реально. Вот FIFA на этом чемпионате взяли, и они все эти проблемы убрали. Они убрали, я не знаю, смотрите ли вы просто настолько внимательно это все, вы смотрите или нет?
Нет,
или
не я очень? Не посмотрел ни одного матча.
Вы не болельщик? А, вы не болельщик. Так да. Вот, расскажу тем, кто... Опять, как зрелище, да, сейчас не надо для этого разбираться в футболе. В футболе вроде как есть правила. Там, это штрафной, это пенальти. Так нельзя играть, так можно играть. И вот сейчас интерпретацию. Вроде правила формально не поменяли, а интерпретацию полностью поменяли. И всем судьям даны другие указания. Останавливать игру только в крайнем случае. То есть нарушая, не нарушая, это должно быть что-то прямо из ряда вон выходящее, чтобы судья назначил штрафной или пенальти. Поэтому все всегда толкаются, бегают, там почти дерутся и так далее, и ничего не происходит. Я думаю, что если сейчас посмотреть статистику желтых карточек прошлого чемпионата мира и этого, я думаю, что в разы она упала. Количество штрафных в разы упало, пенальти в разы упало. Из-за этого ты начинаешь смотреть, и тебя захватывает. Вот как я учу всех на стримах, там, да, ты должен сразу начать бах-бах-бах-бах-бах, как из пулемета, ты не имеешь права разминаться, да, в начале. Ну, давайте сейчас проведем стрим, сейчас мы с вами обсудим такие вопросы. Это не годится, да, бам-бам-бам. Вот футбол стал таким на этом чемпионате мира, что все бух-бух-бух-бух-бух, как из пулемета он в тебя строчит. Это FIFA, то есть это чисто заслуга организаторов, не команд, они это сделали. И при этом они запретили всем командам тянуть время, потому что раньше там пока вводят из аута мяч, это проходит секунд 20. Сейчас за 5 секунд не ввел, мы отдаем другой команде. Это вообще новое правило, такого не было.
Но это добавляет динамики, потому что вот эти, конечно, особенно эти танцы, падения, потянуть время, особенно да, когда 90 минут истекли, это же была такая классика.
А сейчас, смотрите, человек получил травму, как он считает, то есть он упал, не может встать. Его обязаны унести, и он не имеет права минуту появляться на поле после этого. То есть как бы невыгодно, получается, тянуть время. Без тебя будут играть. Теперь тебя унесут, и без тебя будут играть. А время это все равно добавят. И вот эта динамика, она, им же важно конкурировать вот с нами, со стримами, с какими-то шоу и так далее. Я имею в виду футболу. И они за счет этой скорости способны, как мне кажется, конкурировать. Единственное, что они сделали Hydration Break. Это уже притча во языцах. Я думаю, вы слышали или не слышали, что это такое. Нет, Вадим? Знаете?
Я слышал, но можете как раз нашим зрителям это объяснить.
Да, потому что сделали, что посредине каждого тайма есть перерыв на 3 минуты, чтобы футболисты попили. Это чистое вранье и разводка, потому что сделано это для того, чтобы сделать рекламную паузу на 3 минуты на всех телеканалах, кроме, кстати, американских платных, где вроде не идет, как мне написали американцы, реклама. Но в Украине идет в это время реклама. То есть FIFA, кстати, я почитал, FIFA заработал на этой Hydration Break примерно $900 миллионов. За весь чемпионат 900 миллионов на рекламе во время этого Hydration Break. То есть под видом того, что мы заботимся о здоровье футболистов, мы делаем эту паузу. И я подумал, как? Они приватизировали FIFA даже затяжку времени. Только мы имеем право тянуть время. Вы больше не имеете права. Мы имеем, потому что это как бы мы монетизируем затяжку времени на эти 3 минуты. Я сначала возмущался. Теперь я уже над этим скорее смеюсь. Ну, типа, хорошо, мне дают 3 минуты попить, там, выпить чайку, отойти от телевизора. У меня как бы, ну, матч на 4 четверти разбился, как в баскетболе. Я смотрю баскетбол, там 4 четверти, и с этим вопросов не возникает. Вот, тоже интересная история. Но был тут курьез очень интересный. На матче Англия-Панама был проливной дождь всю игру. И, значит, болельщики увидели через 23 минуты, судья говорит, hydration break. То есть люди бегают по лужам, они все мокрые, а им говорят, вам водички не хватает, разойдитесь, пожалуйста. И вот тогда весь стадион свистел организованно вот этим самым фифашником. У меня, честно, тут тоже негативные эмоции, но они другого рода. Вот тут, кстати, связь с политикой и с войной у меня прямая. Мне кажется, что вот это бесконечное вранье международных организаций, оно и такое же, как вранье вот этих политиков, которые начинают войны. Потому что если бы президент ФИФА перед началом чемпионата сказал, вы знаете, нам нужны деньги, 900 миллионов долларов, поэтому мы сделаем два hydration break, это будет теперь футбол из четырех четвертей. Ну, извините, вот так. Хотите, смотрите. А когда они врут, что это якобы на благо спортсменов, то это вранье, над которым вот, который свистит весь мир. Я думаю, что еще возле телевизоров 8 миллиардов человек свистело. И вот в политике сейчас так же. То есть все, что делают политики, я имею в виду из таких, плохих, в плохом смысле политики, которые выдают то, что якобы там забота о народе или там забота о русскоязычных жителях Донбасса, выдают свои садистские желания и садистские наклонности. Вот это, к сожалению, вот так. Из-за этого сейчас Россию возвращают в разный спорт, тоже из-за той же продажности, из-за того, что двойные стандарты рассказывают. Мы же ради мира возвращаем российских фигуристов под нейтральным флагом. Понимаете, что им денег дали? Это все знают. Каждый понимает, что им получили взятки огромные за это. А не ради мира они все это делают.
Ну вот мы подошли к политике. Тут наши зрители, кстати, стали возмущаться. Некоторые говорят, 1% интересуется футболом. Зачем вы это обсуждаете? Давайте тему поинтереснее. Там кто-то написал, я ухожу. Вот зашел посмотреть Грэма здесь про футбол и так далее. На самом деле не уходит, статистика растет. Ну ладно, есть такие комментарии, и мы периодически их встречаем. И это ведь тоже вот очень интересный такой момент. То есть что-то может человеку не нравиться, ну это нормально. Ну, да. Возмущаться почему? Вот меня всегда это интересует. Почему? Это тоже такая необходимость. Возможно, в спорте находится это. Вот мне не нравится эта команда, мне не нравится, знаете, как это? Синдром комментатора. Да он вообще не умеет играть. Да зачем он лезет? И так далее. И вообще они делают все не так.
Ну вот. А вы знаете, это анонимная смелость в каком-то смысле. Есть такое явление. Вот, Вадим, вы наверняка в чате читаете много негативных отзывов. В любом случае. По разным поводам.
Ну, да, какие-то бывает, бывает, конечно, да.
Теперь скажите, я уверен, что вас узнают на улице, в магазине, еще где-то.
Вот в Афинском аэропорту подошли, например. Вот не у гейта аэропорту. В Ригу, а просто случайно. Да. Да. Так что я познал. Вот
скажите, сколько раз к вам подходили с негативом?
Ни разу.
Вот представьте себе, да, за годы. И я вам скажу, я это услышал просто от одного известного очень человека, ну, из комеди-клаба, короче, человек. У него спросили в интервью, скажите, а вот хейтеры есть? Он говорит, хейтеров просто море вообще. А когда вот в жизни эти хейтеры, они что? Он такой задумался, говорит, а я в жизни ни разу не видел этого хейтера. У меня просто тут произошел такой сеанс удивления, что я впервые встретил человека, впервые в жизни, который сказал мне что-то негативное в личной встрече. Это впервые.
Как это
очень негативно. Расскажите. Рассказываю. Это очень интересная история, потому что это прям характерная такая. Значит, ну как негативная, не в смысле там ругаться, да, ну, то есть он, ему не очень понравилось то, что я там говорю. Значит, история очень интересная, что подходит ко мне женщина, там, магазин овощной, подходит ко мне женщина, говорит, Михаил, здравствуйте, это же вы, я говорю, я так рада вас встретить, там, это, я все время смотрю, и тут зовет своего мужа, а тут же мой муж, говорит, сейчас он вас тоже должен увидеть, говорит, там, Сережа, я не помню, как звали мужа, Сережа, иди сюда скорее. Ну, человек такой подходит, вот, это Сережа, он мой муж, и уходит она. И мне этот человек говорит, Михаил, после того, как вы пошли на интервью к Масейчук, многие от вас отписались, и я тоже. То есть он не собирался, он бы ко мне не подошел, понимаете? То есть это же как бы его вынудили сказать это. И я сказал, ну, слушайте, ну, отлично, ну, что, какие вопросы-то, правильно? Если вам не нравится то, что я хожу на интервью к Масейчук, от меня надо отписаться, не вопрос. Вот, но он вынужден был поставлен в такую ситуацию, сам же он не собирался ко мне подходить. Но пока из тех, кто подходил, никто ни разу ничего. Поэтому, ну вот есть люди, ну да, ну вот недовольны мы, что вы про футбол разговариваете. Но это люди, которые готовы это написать, а сказать в лицо вряд ли.
Но это бывает, люди, так. Они достаточно корректно написали тут.
Конечно, я понимаю. Нет, я верю, что им неинтересно. Я верю. Я, когда смотрю какие-то, слушайте, я смотрю передачи, мне бывает что-то, ну, в тех передачах, где, так сказать, Сейчас редко, кстати. Сейчас же в основном монострим. То есть сидишь, либо человек один говорит, либо вот вы и гость. И тогда я просто выбираю, какого гостя смотреть, какого нет. Я же у вас на канале не всех смотрю, мне не все темы интересны. Кого-то смотрю, кого-то не смотрю. А когда бывает такая сборная солянка, то бывает, что я кого-то пропускаю, то есть я прям смотрю, а это неинтересна мне тема. Так бывает. Это нормально и правильно. Когда ты на монитор, кстати, начинаешь писать, сколько можно про спорт. Вот я почему говорю про спорт много? Не только потому, что я болельщик-то, не поэтому. Потому что я считаю, что спорт – это прямое отражение всего, что с нами происходит, прямое отражение жизни. Не зря история Олимпиад, она, в общем, совпадает с историей цивилизации человеческой фактически. И Олимпиады древности – вот, кстати, это для меня было шокирующее открытие, когда я узнал, сколько Олимпиад прошло в древности. Вот у нас сейчас были там какие-то, я не помню, 30-е, грубо говоря, Олимпийские игры. Может, 31-е, я не помню.
Но это Пьер Кубертен уже восстановил.
Да. И современные Олимпийские игры, которые восстановлены в 1896 году, вот их 20, там, или 30 с чем-то, не помню. Пусть там зрители напишут 31, 32, что-то такое, летних Олимпийских игр. А оказывается, в древности, вот те, собственно, которые до восстановления, их было 290 Олимпийских игр, 290 штук. То есть они длились непрерывно 1200 лет. Представьте себе, 1200 лет была олимпийская традиция раз в 4 года непрерывная. 1200. Это сменялись правители, царства падали и возрождались и так далее. Олимпиады продолжались. Поэтому история спорта – это, в общем, равна истории человечества. Некоторые говорят, история человечества – это история войн. Вы, наверное, слышали, ну, многие это слышали. А я хочу, чтобы история человечества была историей спорта. Вот мне так хочется, как пацифисту. Мне хочется, чтобы мы свою жизнь мерили от чемпионата до чемпионата. Причем каждый выбирал бы свой спорт, пожалуйста. Я там, вот я свою жизнь помню по чемпионатам мира по футболу. Прям, ну, всю сознательную жизнь. Ну,
это такие вехи, потому что вот вы когда упомянули 82-й, да, год?
82-й, да.
А я... помню, осознанно 90-й год. Это тоже сборная Германии и сборная Аргентины. Финал чемпионата мира по футболу в Италии.
И вот 1-0, да.
Это действительно очень запоминающиеся такие вехи, даже если ты не смотришь особо футбол. Я раньше, ну, не то чтобы увлекался, смотрел, сейчас смотрю меньше, ну, как-то в силу там разных обстоятельств меняется. Но ты понимаешь, что да, каждый чемпионат мира остается некой вехой в истории там. Вот эти 4 года прошли, есть еще Олимпиада, но Олимпиада как-то девальвируется сейчас, мне кажется, может быть, субъективно.
Мне тоже так кажется, кажется, что в Олимпиаде, понимаете, в чем отличие, да? Футбол – это честная в каком-то смысле игра, как ни странно. Футбол – вот тебе мяч, как дали мяч фигач, как пел один известный певец. Вот, люди не любят чужих неудач, дали мяч фигач. И все, это раз. Второе. Вот люди в этой форме, они представляют эту страну. Все просто. Мы тут не 1800 разных разновидностей. Такое скалолазание, сякое скалолазание. Так можно, а так нельзя. Если у вас обода алюминиевая, то можно, а титановые нельзя. Это все как-то превращается в... Ну, как вам сказать, значит, непонятно, за что болеешь. А в футболе все, есть такая непрерывность традиций. Дальше. Вот интересно, я тут заметил. Сейчас было уже 48 команд. Из этих 48 команд, я даже посчитал, но я уже забыл сколько. Ну, типа 10, примерно 10. Это страны, которых не было, когда я начал болеть за футбол. То есть это новые страны. Узбекистана не было. Чехии. Причем это очень по разным причинам не было. Узбекистана не было, потому что не распался Советский Союз. А Чехии не было, потому что Чехословакия не распалась к тому моменту. А не было тогда Хорватии и Боснии. Не было тогда Кюрасао, например, потому что Кюрасао тогда была еще колонией, была частью Голландии. Не было тогда Кабо-Верде, потому что тогда это была страна, которая называлась Острова Зеленого мыса, это было как бы другое государство. И так далее. И ты прям смотришь, как меняется география. Как меняются, кстати, люди. Вы знаете, как меняется антропометрия у людей. Вот это тоже интересно. Чтобы знать, как устроен мир, это очень интересно. Почему японцы сегодня на равных играют с Бразилией, проигрывают 2-1 на последней минуте? А когда я начинал смотреть, они не выходили ни на какой чемпионат мира. А у этого есть логика. Это не потому, что они заинтересовались футболом, это неправда. Потому что они голодали после Второй мировой войны, японцы. Потому что у них был тотальный голод, нечего жрать. И у них не были развиты мышцы. И они не могли быстро бегать и соперничать с европейцами. С теми, которые хорошо на белках выросли. Потому что они выросли без белков. И японцы не могли, и корейцы не могли. Они с тех пор выше стали на 20 сантиметров за последние там, 30 лет. Это тоже интересно. А африканцы были маленькие, хиленькие, а сейчас огромные шкафы, потому что у них исчезла проблема голода, исчезла проблема многих, ну, большинства болезней. Даже малярия почти ушла. Это прям интересно, это прям тенденции мира. Это как вот Экспо всемирный, знаете? На Экспо, вот я не знаю, что там смотреть. Какие-то эти бедуинские палатки, там шатры показывают. А здесь вот ты прям смотришь, как мировое Экспо. Вопрос, какими глазами, мне кажется, смотреть на этот футбол. Если смотреть чисто как я болею за этих, если они проиграли, я расстроен, то это не будет сильно интересно. А если смотреть на это как на выставку достижений, знаете чего, вот, антропометрического хозяйства, то это, по-моему, интересная история.
Ну и параллельно с этим Владимир Путин дал интервью Павлу Зарубину. Тут вот как раз мир развивается, мир меняется, мы это видим. И вы как раз-то тоже описали 10 стран Африки участвовали в чемпионате мира по футболу. Россия не участвует в чемпионате мира по футболу, зато Владимир Путин дает интервью Павлу Зарубину. Вы видели это интервью?
Ну, конечно, да. Ну, я в основном читал, я посмотрел общую картину, а дальше читал текст.
Какие впечатления у вас? Там вообще стоит что-то искать в этих словах? Знаете, вот как есть какие-то смыслы или все-таки там уже нет никаких смыслов?
Есть, конечно, очень большие, мне кажется, потому что все равно проблема устранения Путина – это сейчас главная цель вообще развития современного мира. Устранение путинского режима и его лично. Ну, так или иначе, устранение от власти хотя бы. И поэтому приходится изучать досконально, что происходит. Не то, что искать какие-то слова, вот он так сказал, значит, так обстоит дело. Нет. Конечно, опять, тут надо смотреть не на каждое отдельное слово, а видеть не деревья, а весь лес. Вот начинать с причин, да? Зачем Владимир Путин дает интервью Павлу Зарубину в воскресенье после, заметьте, двух публичных больших выступлений. То есть это очень важно, да, в комплексе. Что сначала Путин выступает на съезде партии «Единая Россия». Он мог там сказать все, что он сказал в интервью Зарубину? Мог, но почему-то там этого не говорит. Потом он проводит совещание по бензину, где ведет себя откровенно, то есть признает всякие проблемы, там очереди, дефициты, бомбардировки НПЗ признает. Но зачем-то ему понадобилось еще интервью Павлу Зарубину. Что ж такое-то? Как же так-то? Непонятно. А зачем человек дает 3 интервью в один и тот же день? Ну, 3 разных спича в один и тот же день. Вот мне было непонятно. Мне было самое интересное вот это. А зачем это все? А потом, и, кстати, оно раскрывалось, вот это раскрывалось тайно постепенно. Я после первого, вот я над этими 3 выступлениями, честно, ломал голову весь понедельник утром. Я же, как бы, когда мне задают задачку, загадку политика задает, то я пытаюсь расколдовать. То есть, а в чем подоплека этого всего? Я там, не помню сейчас, какие-то каламбуры на эту тему выдавал в понедельник, что-то там шутил, но я прям сказал, что, ребята, здесь что-то стоит непонятное. За всем этим стоит что-то непонятное. Что-то пошло не так. Вот где-то в этих выступлениях что-то пошло не так, и поэтому все это пришлось воротить. А дальше вдруг начинают всплывать. Ну, первая история, которую все заметили, что он говорил через суфлер, то есть он читал текст суфлера Путин. И я тогда сказал, слушайте, а кто написал суфлер? Это я в понедельник задумался. Важно же, кто написал суфлер. И все ли вокруг Путина согласны с тем, что написано на суфлере? А на следующий день, тоже, ну, там, понедельник вечером, часть его выступления, вы знаете, исчезает с кремлевских сайтов. То есть из интервью вырезают 6 минут.
Они вырезали, да, фрагменты.
То есть, смотрите как. Есть интервью. Ну, это же не спонтанное интервью. Это же не в смысле «ай-яй-яй, что же он там такого наговорил». Это же интервью придворному, собственному галстуку. Человек дает интервью. Отвечает по телепромтеру. То есть, опять, не ошибешься. Ну, все подготовлено и написано. Зачем после этого вырезать из этого 6 минут? Что случилось? Передумали? Как так может быть-то? Как кто отцензурировал Путина? Вот вопрос. Я помню, как кто-то из блогеров очень известных, просто я не помню, кто лично, но кто-то вот я из топовых, заметил, что стали цензурировать Соловьева, прямо вырезать из Соловьева фрагменты, прежде чем размещать где-то. Типа он стал говорить лишнее. А тут, получается, Путин стал говорить лишнее. И кто это принимает решение, что Путин наговорил лишнего? Вот, по-моему, все, что мы наблюдали в воскресном вечере, вот в этом шумном балагане, это мы наблюдали вживую, знаете, как будто вырвавшуюся из-под крышки кастрюли борьбу вот этих так называемых башен Кремля. Выражение, которое мне очень противно произносить, то, что это все, ну, как сказать, ну, ладно, оно стало уже устоявшимся, давайте его использовать, хорошо. Вот мне кажется, что это борьба башен Кремля в живом эфире. То есть одни говорят: Володя, ты должен сказать вот это, сядь, вот тебе текст, вот тебе Зарубин, ты должен это произнести. А другие на следующий день вырезают то, что он сказал. И у одних есть возможность заставить Путина это произнести, а у других есть возможность вырезать безнаказанно из того, что Путин произнес. И для меня это показывает главное. А главное что? что, вот если по большому счету, это то, что, конечно, власть из-под Путина просто вынимают, вот как табуретку из-под человека, которого казнят, выбивают. Власть сейчас из-под него, конечно, выбивается сумасшедшим темпом. Дальше уже можно обращаться к содержимому его выступлений, которое тоже, кстати, которое радует, меня порадовало. Больше всего меня порадовало в его выступлениях безнадежность. То есть, ладно, он признался в проблемах, в том, что он как бы не очень любит признаваться. Он в последнее время стал вот это каяться, признаваться, оправдываться. Это не только в этих выступлениях, но последние пару месяцев. Но он же предложил решение, жесткий набор решений. А жесткий набор решений какой? Надо срочно просто больше производить ПВО, лучше из него стрелять. Надо, когда украинцы бомбят НПЗ, надо их быстрее ремонтировать. И тогда бензина будет больше. А чтобы в Крыму не было бензинового кризиса, надо больше туда возить бензина. И возить просто везде и разными способами возить, всеми возможными. И вот когда слушаешь этот набор решений, то меня это прям успокоило очень сильно. Это означает, что все пугалки на тему «он сейчас применит ядерное оружие, он проведет новую мобилизацию», все остается чистыми пугалками, он считает, что надо продолжать так, как есть. Вот это главный же месседж, да? Давайте просто вот так, как мы делаем, оно рано или поздно даст результат. Но это очень хорошо, если он так думает.
Ну, там интересно, Борис Оранштейн, специалист по нефтегазовому сектору, обратил внимание на то, что он произнес цифру 1,7 миллиона запас баррелей, запас нефти, и это очень мало. То есть это то, что он сказал, это не стратегический запас, он говорит, это буферная такая зона, когда ты должен постоянно ее пополнять. Он произнес эту цифру, это показывает, что этого хватит всего на несколько дней в России. То есть это не то, что позволит России каким-то образом долго продержаться. Говорит, вот эти цифры, они необдуманно были вброшены в это поле, потому что это вообще не решает проблем.
Ну, честно, я так как про это я просто ничего не знаю, какие запасы я не умею их измерять, и какие там что, тут надо у других специалистов спрашивать. Но если говорить вот так совсем, углубляться в факты, то у него вся речь состоит из фейков, в общем-то. Если посмотреть про все эти километры, килограммы, которые он рассказывает про, например, про то, что происходит на фронте, тут яснее гораздо. И тут у него откровенное вранье про какие-то расстояния там, и так далее. Но в нефти просто я не знаю, да. Ну, наверное, тоже так. Логично, что если в одном он так врет. Врет, путается, я, кстати, даже не знаю. Это он врет или просто сидят люди, каждый же пишет ему свой кусок. Каждый ему написал, как выглядит, чтобы хорошо выглядеть. Вот в сумме и получилось.
Здесь получилось такой. Происходит еще интересная вещь, вот, на которую эксперты обратили внимание, что Россия, и сегодня Reuters об этом опубликовал сообщение, стала закупать бензин у Индии. То есть продавая, они же зарабатывали на том, что продавали Индии и Китаю, теперь они вынуждены закупать у Индии. Ну, то есть это вообще переворачивает всю ситуацию с ног на голову, получается.
Абсолютно. Причем они закупают именно бензин. Продавали туда нефть, а покупают бензин. То есть, как бы сделаны из российской нефти, купленной со скидкой, а потом, естественно, бензин с наценкой. Если вы заметили сегодня, что была новость про Беларусь, я не знаю, как там, по какой цене Индия продает. Но вот, например, я просто обратил внимание всего на одну цифру. Есть биржевая цена белорусского бензина. Биржевая. И она 127 тысяч рублей за тонну. Но это значит, я тут чуть-чуть ошибусь, потому что наверняка плотность бензина меньше, чем плотность воды, да, поэтому я там
он сверху не буду обычно, считать. Да, как мы знаем.
Ну, естественно, да, поэтому я возьму как бы за единицу условно, как они там тонны пересчитывают, не знаю, но, грубо говоря, я сейчас очень округляю, получается, что это 127 рублей за литр. То есть, как бы Беларусь продает по цене в два раза дороже, чем была два месяца назад на бензоколонках. Это оптовая цена белорусского бензина на бирже в два раза больше, чем розничная два месяца назад на бензоколонках России. Индия, я думаю, тоже. Они не дураки там сидят. У них же вот эти НПЗ, в основном очень много частных НПЗ маленьких. И они сидят как бы, и вот сейчас навариваются, каждый втридорога продает срочно этот бензин. Самый ироничный поворот, конечно, будет, и он сейчас, я думаю, происходит прямо сейчас, потому что Трамп теперь ведь потребует, потребовал от Индии покупать не российский бензин, а иранский, нефть, не российскую, а иранскую, по $68. Как Трамп вчера анонсировал нам, что нефть теперь стоит $68, а вот это льготное снятие временной санкции с России, оно закончилось, его срок закончился, и Марко Рубио сказал, что мы не будем это продлевать. Соответственно, где теперь индусам брать нефть? А вот же Иран рядом. И Штаты теперь заинтересованы в торговле иранской нефтью. И получится, что Трамп продает бензин, понимаете? Трамп продает бензин в России де-факто. Это ж Трамп решает, что вот моя иранская нефть, вот переработайте, отправьте в Россию бензин по такой-то цене. И Трамп все-таки будет иметь свой честный гешефт, как он и планировал с Российской Федерацией. Так что да, это сейчас для России. И, кстати, вы заметили, Путин об этом сказал. Нам нужно систематизировать и, наконец, наладить нормальный импорт бензина. Импорт нормальный наладить. И вообще как-то не смущает это его. Это прям какое-то чистосердечное признание президента России, нет? В крахе экономики собственной.
Ну, о чем это говорит? То есть это абсолютно иррациональные какие-то вещи, да? Понятно, что и война, которую Путин ведет, хотя у него были возможности выйти, и Трамп ему предлагал, это уже иррациональная история. Если даже он начинал ее с какой-то рациональной целью, там, Киев за 3 дня, или что он там хотел сделать, ну... При всех, да, мы не говорим, это преступление изначально, просто там был некий расчет. То сейчас, ну, то есть он упустил все возможности, которые у него были. Ну, пример Дональда Трампа. Ввязался в войну с Ираном, понял, что и не вышел. Получилось, вышел из войны с Ираном. Сказал, сделаем вид, что ничего не было. А Путин не выходит. И вот сейчас, когда бензиновый кризис уже, ну, там, заправки нет, скоро еще хуже будет, все прогнозируют. Ну, то есть все идет все идет вниз. А он не выходит. Вот эта иррациональная часть, она ну, просто еще сильнее становится, получается.
Это не называется иррационально, я думаю, это другое. Это называется, он не справился со сложностью. Вот Путин не справился со сложностью процессов. Знаете, опять, когда я читал книжки и пытался научиться быть биржевым игроком, значит, ну, неудачно, то в какой-то очень умной книжке одного знаменитого человека, который биржевого игрока, написано, что вот у нас... считается приличным биржевым игроком тот, кто пережил 2 растущих рынка и 2 падающих рынка. Потому что просто на растущем рынке типа каждый дурак может. Ну, покупай акции, они растут, потом продашь. Все, точка на этом. А на падающем совершенно другие законы. Потом снова растущие, снова другие. Потом снова падающие, снова другие. И Путин не справился с этим самым падающим рынком. Пока у него просто все росло само. Потому что западные страны заглотили наживку, покупали его эти энергоресурсы и фактически просто кормили его экономику, его армию создавали и так далее, и так далее, и так далее. То у него все было хорошо, то тут что, собственно, управлять-то? На растущем рынке каждый дурак может управлять, действительно. А выяснилось, что он не справился. Он, кстати, не справился и с растущим, потому что он не создал никакой подушки, никаких там, не знаю, он же не построил Дубай на эти деньги, которые мог бы построить. Нет, все разворовали, он ничего не контролировал. А сейчас падающий рынок, а на падающем он вообще не умеет. У него просто не хватает ума, он очень глупый человек, реально. Он просто не способен осознать происходящее. Поэтому это не то, что он там, его кто-то не информировал. Вот, кстати, мы, я думаю, в воскресенье убедили, что все его обо всем информируют. Вот факты, он рассказывает, бензин, очереди, там, тут у нас столько тонн, здесь у нас что-то уплыло, в Крым не попадает. Все он знает прекрасно. Он знает, что Купинск не взят, оказывается. Знает, он говорит, да Купинск там столько-то километров. Он, оказывается, это знает. Но провести анализ и синтезировать некие решения он не в состоянии. Некоторые считают, что это безволие, что он не способен принять решение. Это может быть и так. Но мне кажется, что затыкана боль на один уровень раньше, когда человек просто не хватает мозгового аппарата. Как, ну, нужен аппарат некий интеллектуальный, чтобы понять, что происходит. А у него его, мне кажется, просто нет. Причем не было никогда. Просто он был не нужен. А теперь нужен, а нету. И все, кого он отобрал себе, они такие же. То есть они же все с очень низким уровнем интеллекта, которые вокруг него люди, и они тоже не способны ничего проанализировать. Те, кто с высоким уровнем, вон, мы Тинькова мы уже обсуждали. Короче, все отъехали уже, скажем так.
А Греф, который вдруг сказал о том, что все россияне мечтают об одном, и все сразу все поняли. Ну, то есть человек системы, глава Сбербанка начинает говорить. Там много... разных. Там мы Набиуллину обсуждали, которая там исчезла из инфополя, потом появилась, потом, видимо, снова исчезла. Ну, то есть, вокруг него есть люди с, ну, давайте будем называть вещи, с высоким уровнем интеллекта. Просто другой вопрос, что они могут, от чего они не могут.
В высоком уровне интеллекта можно подозревать Набиуллину, безусловно. Мы не знаем, потому что она ни о чем другом, кроме там, как ставки, публично не говорила, либо говорила о таких материях, в которых я, например, не способен разобраться, поэтому тут ну, я давайте доверять мнению тех там экономистов, которые пытаются объективно оценивать и считают, что да, вот это очень квалифицированный человек, большой профессионал и так далее. Давайте в это поверим. Окей. А вот Греф, он как раз-таки говорил о вещах, не связанных с финансами. И каждый раз, когда он говорил абсолютные глупости. Просто абсолютные. Я просто, так сказать, ну, следил, вот насколько это можно. И он как раз не производит впечатление человека, который хоть что-нибудь понимает, хоть как-то системно. У него, извините, он там рассказывал о том, как он гордится, прямо перед войной, как он гордится тем, что его банк заработал там триллион рублей, потому что все это идет на зарплату учителей и так далее. Но когда все это идет на войну и на оккупацию Крыма, а человек все это рассказывает, ты как-то не веришь сразу. Это выглядит очень глупо. И тоже, знаете, когда тебе дали огромный Сбербанк, просто тебе дали половину денег страны. Все пенсии, все-все. Да тоже, в общем-то, и дурак справится, когда тебе все это дали. Он же не построил ничего в жизни, этот Греф. Он же не построил бизнес. Ему дали какую-то огромную штуковину. И вот какая сейчас там ее капитализация, честно, я не знаю. Я знаю, что раньше это было в советской сберкассе, где там вся моя бабушка хранила деньги, естественно. И ему все это дали в управление. Вот мы видели про Сбербанк, просто мы не очень понимаем, потому что это не настоящий бизнес. Туда можно положить деньги, забрать деньги. Вот когда есть настоящий «Газпром», настоящий в том смысле, что вот у него есть капитализация, он торгуется на бирже, все по-настоящему, и туда нельзя положить деньги. Да вот Алексей Миллер, ему дали «Газпром». «Газпром» в 2008 году на мировой бирже стоил 300 миллиардов долларов и был третьей компанией в мире по капитализации. Третьей. Сегодня он стоит 38. Он стоил 300 миллиардов, а сейчас стоит 38. То есть в 9 раз меньше. В 9 раз. А обязательство брал на себя Миллер, что «Газпром» будет стоить триллион и будет самой дорогой компанией в мире. Вот мне интересно, ему зарплату уменьшили в 9 раз? Что-то я думаю, что нет за это время. Хотя человек просто потерял для России ее крупнейшую компанию, и конкретный вот убыток – это два военных бюджета. Два годовых военных бюджета он потерял для России. Это я сейчас не про недополученную прибыль и обещание, а просто физически взял и потерял. А что там потерял Греф, это станет известно только задним числом. Потому что мы сегодня Сбербанк не можем реалистично оценивать, так как он не настоящий, он же занимается бумажками, рублями. Вон, вы слышали, что с сегодняшнего дня в соседних с Россией странах ввели комиссию за прием наличных рублей. В Беларуси, в Казахстане и так далее. Теперь 5% за то, что ты пытаешься рубли внести там куда-то в кассу и так далее. То есть рубли признаны не очень настоящими деньгами. Ну и когда Сбербанк, эта штука построена на ненастоящих деньгах, то трудно оценивать результаты работы его директора. Поэтому, мне кажется, это, так сказать, история немножко пускай рассудит. Но он один из важных военных преступников, Греф. Он все-таки главный, один из главных сейчас финансистов. Через него банк проходит платежи этим самым военным. И он что-то недоволен войной? Это почему? Как это так? Если ты недоволен, прекрати. Ну, человек говорит, что все россияне сейчас мечтают. Он прямо сказал о прекращении боевых действий. Это наша главная мечта. Но если это ваша главная мечта, остановите платежи военным. Скажите, мы теперь для военных не производим платежи. Вот, например, западные банки не хотят, чтобы Россия оккупировала Европу. И они не принимают платежи у россиян из России. Ну, не принимают. Так а ты сделай тоже. А, не можешь? Тогда кто ты такой? То есть, когда ты участник событий, и ты выступаешь одновременно, типа как независимым экспертом, это, мягко говоря, слабая позиция. Это позиция лузера полного.
А Лукашенко, который, с одной стороны, за Путина, а с другой стороны, вот поставил перед ним президент Украины Зеленский ультиматум, и исполнил он ультиматум, отключил вышки. И вообще мы видим, что Лукашенко всячески, не оправдывая ни в коем случае, это, в общем, трибунал будет разбираться. Но, тем не менее, он всячески старается не ввязываться там, где можно не ввязываться. А, и он что-то даже делает, но вышки отключили, как мы понимаем. Это подтвердил Зеленский, и Сырский тоже подтвердил.
Вот. Отлично, что мы прям начали сравнивать даже Греф и Лукашенко. Я думаю, что по масштабу проходящих денег через Лукашенко и через Грефа это примерно одинаковые будут, если мы посчитаем. Но я сейчас могу ошибаться, конечно, я не знаю. Но я думаю, что вот как, нельзя сказать оборот, у банка нет там такого понятия, как оборот. Не знаю даже, почему измерять, ладно. Но я думаю, что измерить экономику Беларуси и измерить экономику Сбербанка, это будут соизмеримые цифры. И вот Лукашенко – человек, который берет на себя полноту ответственности всегда. Да, он там преступник, все что угодно, пускай, как вы говорите, разбирается суд. Не вопрос. Но он никогда не отходит в сторону Лукашенко и не говорит, я считаю, что белорусская экономика будет развиваться там хорошо или плохо. Я считаю, что хорошо бы, чтобы при других учетных ставках. Я считаю, что хорошо бы Беларуси не вступать в войну. Он такого не сказал ни разу. Как Греф, который... По идее, может принимать решение, но вместо решения он оценки дает. И заметьте, у них в России сейчас все такие стали. Путин дает оценки. Я, говорит, считаю, что война близится к концу. Считает он, политолог Путин, считает, что война близится к концу. А Лукашенко никогда такого не говорит. Говорит, мы будем делать так, так и так. Потому что вот это и это. Мы этим позволим, а этим не позволим. С этими договоримся, а с этими не будем договариваться. Это человек, который принимает решение и берет на себя всю ответственность. Вот разница. Вот это поэтому он круче любого Путина, поэтому он его и переигрывает. Что Путин пытается быть политологом, геостратегическим политологом, а Лукашенко понимает, что он лидер страны. Да, самопровозглашенный и захвативший силой власть. Да, абсолютный бандит. Но он за свою банду, как бы, вот я со своей бандой захватил эту территорию, я беру на себя всю ответственность. А Путин не готов за оккупированную им же территорию взять ответственность. Это же он оккупировал Крым. Это из-за него сегодня у людей нет бензина. Он обязан их обеспечивать едой, бензином, всем, а не рассказывать, что они стоят в очередях. А Лукашенко, ну как может, обеспечивает. Он не говорит, ну решите сами там как-то без меня. Нет, не говорит. Вот поэтому Лукашенко такой сильный. Поэтому такой опасный враг, действительно, такой сильный человек. И вот у меня про него прогноз другой. Вы знаете, говорит, суд решит. Я не верю, что когда-нибудь будут судить Лукашенко. Я верю, что ему скорее Нобелевскую премию дадут, чем судить будут. Вот это он будет человеком, который войну остановит. Ну, по крайней мере, он так это все продаст. И он реально, он сейчас, я уверен, что он сейчас ездит, вот он эффективнее, чем Витьков. Он сейчас ездит к Путину, к этому, к Си. А сегодня, если вы заметили, так незаметно пока было событие, но было час назад. У вас в Телеграме, по-моему, да, было, нет?
Какое именно?
В Телеграме Грэма про политзаключенных было сегодня.
Наверное, по-моему. Наверное.
Ну, больше мне негде было прочитать. Я думаю, что это я у вас прочитал в Телеграме, хотя, может, еще где-то. Что освободили 30 с чем-то политзаключенных в Беларуси сегодня. Вот сегодня прямо. А это очень необычная история. Потому что до этого освобождали, когда приезжал Джо Коул, американский спецпредставитель, и под это дело в обмен на санкции, снятие санкций, освобождали политзаключенных. Прямо сегодня Лукашенко освобождает сколько-то политзаключенных. Но это очевидная его некая плата американцам. За что-то. Ну, за что-то, сейчас не знаю. То есть он заранее, прямо сейчас, вот так вот, да, он заплатил американцам. Скорее всего, это в рамках вот всей его миротворческой деятельности. То есть он, наверное, сейчас в каком-то диалоге с ними состоит, и они ему сказали, слушай, заодно там вот этих еще можешь освободить? Да, конечно, не вопрос, что же мне там, мы сейчас большие дела обсуждаем, давайте освобожу. Вот он сейчас пытается создать мирную конструкцию с Китаем, Путиным и американцами. И с Зеленским, кстати. И с Зеленским. С которым у него-то, ему-то, у него-то получается отношения выстроить, правильно, как-то с Зеленским, и ничего. Вот сначала, ладно, мы сейчас вспоминаем эти ретрансляторы, но с 22 года нет обстрелов с территории Беларуси после лета 22 года. А это значит, Лукашенко смог как-то сделать этот сепаратный мир с Украиной и добиться этого, и противостоять Путину во всем этом. Вот, поэтому он сейчас еще выкрутится. Выкрутится и докажет, что он всем хотел добра.
Время как раз рассказать о нашем телеграм-канале, так что можете еще раз порекомендовать. Если...
Ну вот видите, Вадим, если я уже даже не помню, где прочитал, но думаю, ну раз прочитал, значит на Грэме. А где же я еще мог такое узнать, кроме как у Грэма, такую новость? Но это о многом говорит само собой, что у меня по определению какого-то такого рода новости, не все, но такого рода новости ассоциируются с вашим каналом «Грянул Грэм», так что всем рекомендую телеграм-канал «Грянул Грэм».
Что показывает шейтермонометр? Как у вас, вот. Что у вас на табло? Давайте.
Да, вчера придумал новый риторический прием. Вчера вами запугивал людей. Говорят, мне же завтра идти на Грэм. А Вадим спросит, что же шейтермонометр? Я говорю, а мне будет стыдно показать, что по-прежнему, говорю, 742 тысячи. Постарайтесь, пожалуйста, подпишитесь. Вот 742. Давайте, говорю, сегодня сделаем 743. Не смогли мы. Нам не хватило 200 человек, чтобы встретиться с вами уже достойно, сказать, вот, Вадим, мы выполнили план 743 тысячи.
Ну, я видите, думаю, приезжайте. Сейчас 200 человек, у нас 12 тысяч человек в моменте, но 200-то точно могут подписаться. Сделайте это прямо сейчас, мы всячески рекомендуем.
Вот, сейчас надо подписаться 200 человек, тем более уже через час стрим на канале Шительман тоже. Шительман за сегодня стрим будет в прямом эфире, и к тому моменту уже можно иметь 743 тысячи, а все, движемся, как видите, к 3/4 золотой кнопки, уже совсем вот осталось-то вот уже вот чуть-чуть, миллиметрик.
Так что...
Ну, может быть, то, что я много говорю о спорте, людей отваживает, хотя я вижу, что, слушайте, вот я говорю о спорте в каждом выпуске, а зрителей все больше каждый день, прямо сейчас идет такая волна, ну, как-то, мне кажется, чемпионат мира, он стал такой... Оживлянс некий ввел во все это. Потому что мы сидим по ночам, у нас, нас бомбят все время. А тут заодно серия пенальти. И как-то уже веселее под бомбежкой живется.
Подпишитесь. Много вопросов по поводу орденов Польши и Чехии. Поскольку ситуация обостряется с Польшей. Это такая история, которая уже тянется. Лишили ордена президента Зеленского. Все президенты Украины, бывшие, если не ошибаюсь, они отказались в знак солидарности. Многие другие политики. Теперь с Чехией разворачивается история. Что происходит?
Ну, во-первых, в Чехии там вроде бы президент сказал, что это невозможно. Президент Чехии Петр Павел сказал, что это невозможно отнять этот орден. В Чехии просто пришли к власти такие антиукраинские популисты. Напрямую антиукраинские. То есть председатель, я не помню, какая у него должность, представитель парламента он или правительство, я не помню, не настолько следил. Но он просто пришел к власти под антиукраинскими лозунгами. Поэтому он, естественно, подхватил эту антиукраинскую риторику. Поэтому в Чехии неудивительно. Чехия это же как бы все... Вот, все сейчас ищут россияне, где сделать новую Венгрию, что называется. Там в Болгарии пробуют, в Чехии пробуют. Но вот в Польше, кстати, не пробуют, потому что там совершенно другая природа у этого конфликта. Все-таки никого из польских политиков невозможно упрекнуть, что они пророссийские. Просто никого. В Чехии это пророссийская история. И есть антироссийская история во главе с Петром Павлом президентом. А в Польше это не про Россию, это действительно про отношения двух народов, которые, к сожалению, имеют длинную историю. И когда два соседских народа на протяжении столетий имели множество конфликтов, а они имели множество конфликтов, то всегда кто-то кому-то чем-то больно сделает. И сейчас, если я скажу вот так или так, я знаю, что... Меня сейчас зритель напишет: Михаил, вы что, не понимаете, что сами поляки виноваты в том, что... Понимаю. Ну, понимаю, да. И что от этого? Как бы нам от этого легче сейчас живется, что сами поляки что-нибудь? Нет, не легче. А поляки точно так же говорят друг другу: вы что, не понимаете, что сами украинцы то-то, то-то? И там тоже понимаю. И снова не легче. И, к сожалению, история имеет очень... Вот для меня история – это вредная вообще штука, честно говоря. Как только мы пытаемся смешивать с современностью, это все ужасно выливается в такие плохие формы. Мне это все не близко совершенно. Я поэтому считаю, вот, что улицы должны называться Первая стрит, Вторая стрит, Третья стрит, Первая авеню, Вторая авеню, Пятая авеню. Посмотрите, как живут американцы. И никто не ссорится из-за исторических там... Вот, кстати, когда у них стояли хоть какие-то памятники, хоть какие-то, хоть каким-то генералам, их снесли, потому что они были рабовладельцами, эти люди. Вот видите, к чему это приводит. Это, кстати, по всему миру, да, такая проблема. А вот вы тот памятник рабовладельцу построили. Вот. Поэтому ни к чему хорошему, к сожалению, это все не ведет. И сейчас очень грустно, что это так. И для Украины это огромная потеря. То, что мы ссоримся с ближайшим соседом, который... через который идет наше снабжение на этой войне. Представляете, если мы войну проиграем из-за того, что мы поссорились по вопросу 85-летней давности, да еще и россиянам проиграем, это будет очень глупо. Вот главные слова, мне кажется, сказали несколько политиков. Туск, по-моему, это сказал, и Сибига, министр иностранных дел Украины, это сказал. Мы должны помнить, что у нас один общий враг – Москва. На протяжении столетий, что бы там между нами ни происходило, а общий враг был один и тот же. И нужно объединяться вокруг уничтожения этого общего врага. А остальное потом садятся, комиссии пускай садятся, принимают какие-то решения. Вот у нас две трети украинцев считают, что надо, ну, примерно 50 с чем-то процентов, 57% считают, что надо, чтобы у каждого были свои герои. Еще 30% считают, что надо, чтобы сесть и договориться, кто у нас герой, ну, с поляками договориться. А еще типа там... Оставшиеся 10% – это те, кто считает, что либо только украинцы правы, либо только поляки правы, как бы, и нечего тут обсуждать. Вот. Вот я считаю, что, ну, первые там, в 10% я точно не вхожу, но и договориться не получится. Вот просто не получится никогда.
А вопрос от наших зрителей приходит. Спрашивают, Россия раскачивает эту ситуацию в Украине? И вообще, насколько эффективна российская пропаганда в Украине сегодня?
Да, вот там, где они занимаются такими вещами, они эффективны, это правда. Но в смысле, что они и в Польше это раскачивают очень сильно. В Польше огромное количество фейковых сайтов российских, и у них, кстати, сразу, как только там прилетают дроны из Украины, российские, россияне раскачивают тему, что это Украина обстреляла, и это прям работает, то есть прям на многих срабатывает, это правда. Сегодня в Польше негатив к украинцам достаточно у большого процента поляков, к сожалению. Раскачан россиянами. Раскачивают ли здесь, в Украине? То, за что легко зацепить. Вот я верю, что из тех комментаторов, которые мне пишут, да когда во всем поляки виноваты, негодяи и так далее, часть – настоящие люди, которые так думают, а часть – россияне, которые специально подливают масло в огонь. Часть такие. Это мнение существует, и за него легко зацепиться. Поэтому я все эти темы, я на них... Я, помните, как вот фраза? Я не помню, откуда она, честно, сейчас вам скажу ее. Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Вот это для меня в этом смысле главный слоган. Надо любые темы закрыть, сказать, все, это было 85 лет назад. Вот так, да. Все, вот это мы взяли, в бутылочку упаковали, и это было там. А нынешняя наша история – это нынешняя наша история. И вообще, все, что меньше 2000 лет, вот мне одна, кстати, девушка, она историк. Она мне, я что-то стал с ней обсуждать какой-то вопрос, она говорит, подожди, ты когда? Я говорю, ты что, не знаешь про это? Ну, какой-то был факт, я не помню. Она говорит, первый раз слышу. Я говорю, ты же историк. Она говорит, это когда было? Я говорю, ну, лет 80 назад. Не-не, меньше, чем 100 у нас вообще не считается, вообще лучше 1000. Ну, то есть, меньше, чем 1000 лет, если прошло, я этим вопросом не интересуюсь. Тогда еще, говорит, последствия не ясны, если меньше 1000 лет прошло. Вот надо улицы называть через 1000 лет. Вот через 1000 лет получаешь право на название улицы. Вот, пожалуйста, тогда все будет хорошо. Вот там сидят в Риме эти люди, римский пантеон, и никто же не спорит, что там Цезарь, никто не ругается особо по этому поводу. Так можно. А Наполеон, все спорят, а как это вы? Наполеон Москву сжег, а у вас тут памятник стоит, ай-яй-яй.
Русский либеральный пузырь ныряли на прошлой неделе?
А вы знаете, как-то кроме таких вот совсем мелочей, типа там, надо ли расчленять Россию, ну, вы, наверное, видели эту новость
это от Яшина. У Яшина, да. И там нам с расчленителями не по пути, написал Яшин.
По-моему, да, так. Да, с расчленителями не по пути. Ну, это такое, что я не думаю, что это стоит обсуждения важного, да. Сказали и сказали. Я бы не сказал, я не знаю, может быть, вы спросите про что-нибудь конкретное, потому что я не
увидел. Я в отпуске был, читал новости, поэтому...
Я бы сказал так, что нового развития событий не было. Удивительным образом Тинькофф продолжает свою подрывную деятельность, подрывную в кавычках, в смысле продолжает давать интервью. Вот это я, кстати, я смотрел после вашего интервью Тинькова. Да, на прошлой неделе мы же не встречались.
Мы думали, что мы будем первыми, но мы стали вторыми и не последними. Да, так что это было такое интервью у нас. Целая серия интервью.
Да, вот после вас он давал интервью Станиславу Кучеру.
Да,
у Стаса был. И там он стал уже, если у вас он слегка возмущался местами, типа, ну я же только что вам объяснил, говорил Тинькофф, то у Кучера это уже было, приобрело более откровенную форму, типа... Зачем вы опять у меня про все это спрашиваете, и все про одно и то же? Вот мне кажется, что как раз прав Тинькофф, когда выбрал тактику раз в год давать интервью. И не прав, что он дает их по 8 штук. Потому что, как ни странно, вот он для этого не приспособлен. Ну, вот он человек больше дела, чем этого всего, и поэтому его раздражает два раза подряд говорить одно и то же. Меня нет, а его раздражает. Это было интересно наблюдать, как в каждом следующем интервью у него вскипает все больше на сами вопросы. Как? Я же уже про это говорил. Как же так-то?
Ну, вы посмотрели все, да, интервью, которые...
Да вы знаете, наверное, после Станислава Кучера я перестал смотреть. Вот он сегодня, сегодня в каком-то появился там еще шоу, я не помню, там несколько человек было, и он в том числе. И до этого он появился, по-моему, на «Дожде» или на «Ходорковский лайв». Ну, еще небольшие интервью. Я уже перестал смотреть. Потому что там одно и то же, конечно, везде. Вот, ну и потому что я представляю, как ему сейчас нелегко, я не знаю, зачем он это делает. Но, вы знаете, я другое дело, что так как я за последние 3 дня много рассуждал, не спал из-за того, что думал о судьбах России, я имею в виду после выступления Путина, то у меня возникла такая заговорческая идея, что, может, все-таки Тинькофф не просто так выбрал момент сейчас. Ну, то есть он, конечно, хихихаха вроде как из всего этого делает, что я же там что, да мне это Россия вообще, да я вот только банк, Мексика и так далее. Но, может быть, он выбрал момент, знаете, наносит удар прямо сейчас, вот туда, прямо вот, как это, серебряная пуля в сердце вампира. Вампир – это не Путин, а вся путинская система, конечно. Его бывшие друзья, вон Греф там и так далее, про которых он так сейчас говорит, что негативно, в общем, отзывается. То есть, вроде как, раньше да, говорит, а сейчас-то нет. Сейчас они соучастники. И он про это сейчас говорит. И вообще, может, это не случайно выбранный момент. Может, он решил, что сейчас его, как сказать, его ответственность нанести свой удар. Знаете, не помню, откуда все эти слова слышал. Тактика миллиона порезов или тысячи порезов. Вы слышали, наверное, это про китайцев, помню, да, что-то такое.
Да, это известно.
И вот сейчас, мне кажется, что с путинским режимом происходит это. Что против него применена тактика тысячи порезов. Очень разными людьми. Кстати, и Греф тоже свое вносит. Но и Тинькофф, конечно, внес. Потому что Тинькофф для многих авторитет, для тех, для кого ни вы не авторитет, ни я не авторитет, конечно же. А это очень другая аудитория такая. Знаете, он все-таки... Его слушают те, кто хотят, ну, как сказать, мечтают о неком финансовом успехе. А это прям... Это люди часто не интересуются политикой вообще. А для них Тинькофф абсолютный авторитет. И вот он выходит, и он такое говорит, и они к нему прислушиваются. И это важный порез для путинского режима, как мне кажется. То есть он многие, я думаю, ну уж сотни тысяч точно людей, конечно, там миллионы просмотров, но из них сотни тысяч тех, до кого по-другому не добраться, кроме как через Тинькова.
Я, кстати, всем порекомендую, посмотрите у нас интервью на канале, оно большое и, как мне кажется, очень откровенное получилось, и так что, если вдруг не увидели,
да, посмотрите. Да, вот, кстати, да, вы знаете, настолько откровенное получилось, что мы с вами тогда этот разговор начинали перед тем, как вы интервью с Тиньковым выложили, про мотивации людей, про Нобелевскую премию или миллиард долларов. И вы понимаете, что Тиньков ровно про это вам отвечал. Он же сказал, что я артист, арт от слова арт, что да. Я не композитор, а что я, как он сказал, вот это слово-то тоже, поэт от предпринимательства, и что он не многими вещами не занимается, многими бизнесами из-за того, что иначе он будет плохо выглядеть. Ну, типа, хочу выглядеть победителем, не хочу выглядеть проигравшим. Но это круто. То есть, действительно, это означает, что у него не денежная мотивация, а это очень высоко.
Но он там очень честные вещи рассказывал. Я не знаю, я не слышал про то, как он плакал, например, в соседней комнате. И про то, что я не боюсь потерять деньги, я боюсь вот быть лузером. Вот это он, ну, это проговорить вот так вот в прямом эфире, это смело. И мне показалось это очень искренним.
Это да, но я не знаю, читали ли вы его книгу. Он там вообще рассказывает про свою молодость удивительные истории, очень честные, из которых становятся ясны его многие мотивации. Поэтому он очень откровенно выступать готов откровенно. Это как раз меня не так сильно удивило. А вот то, что прямо конкретно в результате был дан ответ, ведь заметьте, он в той же книге пишет, когда он создает банк, что мы, говорит, собрание, там все, и сказал, что цель создания банка, это все работники должны были знать, ну, верхушка в смысле, это помочь Олегу Тинькову заработать миллиард долларов. Вот это цель. Но оказалось, что нет. Ну, вот человек признается, что нет, конечно. Конечно, цель – красота игры, а не миллиард долларов, как выяснилось. Ну, собственно, это практика, критерий истины. Человек, который создал банк, чтобы заработать миллиард, отказывается от этого миллиарда ради красоты игры. Мы можем называть ее совестью там, или чем угодно, но в любом случае это красота некая, что это должно быть красиво, а не я там рядом с этими сидя. Ну,
кстати, тоже действительно интересно. Я однажды оказался в компании предпринимателей, достаточно молодых и успешных. И мы с ними... Они все вот про бизнес. И они там, ну вот у тебя там канал, там т.т.т. Ну я говорю, ну я не предприниматель, да. Я журналист, может быть, в каком-то смысле медиа-менеджер, но я не предприниматель, вот такой чистый. И почему я понял, что мы разные? Мы тогда с ними говорили, им все равно, какой бизнес. Ну, то есть абсолютно все равно. А мне не все равно. Они говорят, ну, вот это сделай, вот это продай, вот это, запустишь что-то. Ну, я могу работать только в одном сегменте. А вот эти ребята, это не хорошо, не плохо, я здесь не даю оценок, просто я увидел категорию, а то, о чем вы говорили, до кого может достучаться Тиньков в этой даже России, да, то есть им, в принципе, они переключились отлично. Сегодня продавал кофе, завтра ставлю ветряные мельницы, послезавтра там ветряки, там еще что-то. То есть бизнес как бизнес, просто вот как способ зарабатывания денег. Вот это интересно. И он действительно, мне кажется, может этой категории людей показать, что можно жить по-другому.
Да, 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 что есть более высокие мотивации, это называется. Человек идет сначала, понятно, от голода в предприниматель. Вот я, например, в предприниматель шел от голода, когда я ходил, так сказать. Ну, деньги были нужны, ну, не от голода в буквальном смысле, а чтобы нажиться, так сказать, чего-то там, от бедности шел в предприниматель. Но как только у меня исчезла бедность, я не захотел заниматься предпринимательством, мне стало неинтересно. Потому что я не умею, у меня средненько получается, это не мое. Ну, как бы, да, нормально. Ну, так я все нормально, в принципе, умею делать, да, и вот предпринимательством могу нормально заниматься. Но я не крут в этом, как там Тиньков или еще множество людей, которых я знаю, которые цветы там круты. Ну, вот. Поэтому от бедности, да, ну, это понятно, это первый этап. Но дальше ты должен подумать, а что дальше-то? Что ты хочешь-то? Прям чистые деньги, это все-таки достаточно... Вот вы говорите, это неплохо и нехорошо. Это плохо. Когда желание чистое, только деньги и больше ничего, это на самом деле не очень хорошо. Но это, мне кажется, ну как, для человека в 20 лет и голодного, это хорошо. А там для человека, который стал постарше, ему стоит задуматься о чем-то более высоком. Деньги при этом не отказываясь ни в коем случае от денег, а наоборот продолжая их всячески зарабатывать, но с более высокими миссиями.
Тут пришел комментарий критического характера. Так, да. Аленка 78-91. Читаю, как есть. Шительман, конъюнктурщик и такой, многоточие, ищет везде выгоду и говорит то, что выгодно, чтобы больше подписчиков было, всем угодить, чтобы приглашали, использовать подписчиков и зрителей для своего бизнеса. А, меня всегда очень радуют такие комментарии, что вы хотите больше подписчиков, потому что вы хотите, чтобы у вас развивался бизнес. Да, мы хотим, чтобы у нас было больше подписчиков, и мы хотим, чтобы у нас развивалась, в том числе, финансовая составляющая. Это нормальная история. Ну, такие комментарии есть. То есть, вот я вам зачитал.
Смотрите, нет, я не соглашусь тут с некоторой частью, а с некоторой соглашусь. Первое, да, я хочу больше подписчиков, безусловно, Ален, согласен с вами. Мало того, вот я откровенный человек, я сразу заявил это как главную цель при создании канала. Я не сказал, что у меня есть какие-то благородные цели. Не сказал. Я не сказал, что я хочу всех просвещать, просветлять, что очень важно, чтобы все слушали, чтобы вы становились умнее и лучше. Не сказал. Я как Тиньков в этом смысле. Тиньков сказал, я хочу миллиард долларов, поэтому я создал банк Тиньков. Вот я вам говорю, я создал канал Шатерман, чтобы у меня был 1 миллион подписчиков. Точка. Это главное. Только тут дело не в деньгах, а в золотой кнопке. Потому что это медаль. Я хочу медаль. Золотую кнопку, которая называется. Да? Потому что это признание того, что... Людям это вот интересно, то, что я говорю. Это признание, я хочу признание, чтобы мама порадовалась, называется. Вот. Теперь, то, что я говорю что-то, как там, что, чтобы всем оно понравилось, вы знаете, никогда всем не понравишься. Что бы ты ни говорил.
Это невозможно.
Вообще невозможно. Ален, вы знаете, почему блогер, мне вот один умный человек сказал, почему блогер не может стать президентом Украины? Ну, просто никакой блогер. Потому что блогер уже столько всего сказал, что он вот этой фразой вот этим не понравился, этой вот этим не понравился, а за это эти отписались и не проголосуют никогда. Поэтому никогда, если я вам сейчас скажу, что вот я тем, что сказал сегодня, что болел за Парагвай, я потерял множество подписчиков из Германии. Не в смысле, что они от меня отписались, а симпатии подписчиков из Германии. А в Парагвай, кстати, не приобрел, потому что в Парагвай у меня зрителей двое, я их знаю. Вот. Поэтому, видите, уже не конъюнктура. Так бы я говорил, что я за Германию, они же нам помогли, там, оружие и так далее. Теперь вы еще говорите, что я говорю так, чтобы меня везде звали. Вот здесь нет. Это, знаете, на заре своей YouTube-деятельности это было так, но сейчас я большую часть раз, когда меня зовут, отказываюсь от того, чтобы идти на интервью, из-за того, что мой канал занимает меня все больше и больше и больше сил просто. Потому что я стараюсь делать все время лучше и лучше. Если раньше у меня там вот выпуск шел, там, грубо говоря, час, и еще 40 минут было подготовки. То сейчас у меня для часового выпуска 4, 5, 6 часов подготовки. Поэтому я очень редко хожу. У меня было 40 интервью в неделю. Сейчас 10, как правило. Ну, 15 это в пределе. Я просто больше не могу. Мне не хватает ментальных и душевных сил на это. Поэтому я в основном отказываюсь.
Поэтому мы всем рекомендуем подписаться на Михаила Шейтельман. Напишите в поиске, подпишитесь прямо сейчас и вперед к золотой кнопке. А я еще напомню и сообщу нашим зрителям, что сейчас у нас будет небольшой перерыв. Ну как, по плану месяц, в августе станет понятно, вернется ли Михаил в августе или все-таки уже в сентябре.
А, нет, это я говорю, да, у меня просто сейчас будет там спецпроект, назовем так, и в июле я точно не смогу у вас появляться, а в августе в каком-то очень ограниченном формате. Ну, мы с вами обсудим потом как-то отдельно в каком, потому что у меня будет очень мало времени. А с сентября, я надеюсь, полномасштабно.
Ну, мы в любом случае будем на связи с Михаилом и будем вас информировать. А вы подписывайтесь обязательно и на Грэм, и на Михаила Шатерман. Спасибо вам большое и до следующей встречи тогда.
Спасибо, счастливо. Да.
Ну что, мы переходим уже к финалу нашего сегодняшнего эфира. Я не знаю, мы зовем Дениса или он там совсем погряз в каких-то специальных проектах, которые он сейчас реализует. Ну, у него, видимо, сейчас телевизор работает, он с задержкой ему пришлет вот эти звуковые сигналы, что закончился у нас основной эфир, и если он посчитает необходимым, то, возможно, соизволят до нас дойти, и мы что-то сделаем. То ли сделаем рубрику «Эти двое», то ли не сделаем рубрику «Эти двое». Не знаю, Оксана, что ты думаешь, как там у нас с Денисом получится, не получится?
Вообще. Вот не знаю тут, да. Как бы не могу сказать за него.
Мы Слушай, можем с тобой сделать эту рубрику «Эти двое». Вот. О, пришел. Ничего. Ничего, да. Ничего. А как это так? Зрители ждали тебя? Ждали меня. 10 дней смотрели на себя, но мы можем с Оксаной тогда завершить уже. Тут пишут, что Денис занят... Денис занят кондиционером, написано. Да, ты занят кондиционером? Ладно. Мы тогда будем подводить итоги нашего эфира. С Оксаной мы...
Я занят
над кондиционером. Над кондиционером? На кондиционер. Денис занят, кстати, на кондиционер. Мог бы появиться, и мы бы собрали на кондиционер. Да, можно... Да, нет времени.
Оксана, Да. Оксаночка, себе микрофон.
А ты с Озерками поздоровался?
Озерки, привет, Озерки, привет, прием, прием. Оксана, скажи что-нибудь.
Да, мы что, у нас 11 тысяч человек в моменте. Мы можем попринимать...
11 тысяч человек, привет.
Мы можем попринимать звонки, например.
Принимайте звонки.
Да. Я не знаю. Оксана, что мы будем делать? Да. Да, ну вот мы с Оксаной в рубрике «Эти двое» тогда попробуем как-то это. Ну давай запустим звонки, попринимаем, что ли, там какое-то время, минут 15. Да. Пока Денис что-то там делает. Вот. Смотрите, у нас такая... А вы что там? Что там у вас происходит? Я просто смотрю на наших режиссеров, они что-то между собой обсуждают. И... Потеряли Шейтельмана? Мы потеряли Шейтельмана. Я не знаю, что это значит, но звучит так себе. Давайте я пока напомню нашим зрителям, что можно поставить лайк, можно поддержать канал донатом, можно поддержать нас в том числе в PayPal, в Patreon, Buy Me Coffee тоже есть. Присоединяйтесь к нам в том числе в таком качестве. Но и подпишитесь на Грэм, потому что до 1 миллиона 320 тысяч нам не хватает уже меньше тысячи подписчиков. Если... Что там? Вы меня отвлекаете, вы там что-то обсуждаете вообще. Что там? Что у вас происходит? Вы нашли Шейтельмана уже? Не нашли? Шейтельман исчез у нас прямо в эфире. Ладно, давайте тогда мы уже, наверное, завершим сегодня наш эфир и займемся решением каких-то вопросов, в том числе и поиском Михаила, который... Запускайте перекличку, я уже проведу ее сейчас. Тем более, что мне надо еще выставить много интервью. И завтра, я надеюсь, мы сможем все-таки вернуть рубрику «Эти двое» в наш эфир и сможем с вами пообщаться на разные, в том числе, актуальные темы. Да, вот пишут: «Привет из Ирландии, у нас плюс 15». Так, дякую за эфир. Да, вот нас тоже тут еще благодарят. Так, что у нас еще? 5300 лайков у нас на данный момент. В Озерках плюс 25. Так, тоже есть еще. В Иерусалиме плюс 31. Серьезно. Спасибо из Еревана плюс 31. Да, вот тут разные города. Озерки плюс 24. Так, что у нас еще? Да, так, что тут у нас еще? Греция с нами перед 3 плюс 37. Я был в Греции, да. Я был на Андресе, на остров такой, недалеко от Афин, на пароме. Там хорошо, можно как-то проветриться. Так что Греция большая. Я не знаю, у нас есть зрители на Андресе? Вот интересно. На острове Андрес в Греции. Напишите. Вдруг нас кто-то там тоже смотрит. Там население небольшое, 9 тысяч примерно человек. Это не туристический остров, там в основном греки живут, и многие приезжают из Афин. В общем, вот интересно, вот прямо сейчас нас кто-то на Андресе смотрит. Если нас кто-то смотрит на Андресе, напишите, было бы здорово узнать. Так, Харьков приветствует, Питер 27, Харьков плюс 29, Нью-Йорк сегодня 35, Вильнюс 23, Винница, Клайпеда, Оренбург, дякую, Лиссабон, Питер. Слава ВСУ, у вас были донаты с сообщениями, да, но я не могу их увидеть почему-то здесь, потому что у меня они как-то не видны. Вадим, а на острове как хорошо пошутил Руслан, да. Так, нет, не был я там. Мюнхен плюс 17, спасибо за вашу работу, всегда профессионально. У нас сегодня День Канады в Эдмонтоне 20, Шостка, спасибо за эфир, Одесса. Пустозвон, написал Олег. Это, видимо, мне адресовано. Пустозвон. А как может пустозвон? Ты знаешь, как как звенеть пустотой? Олег, а не могли бы вы нас проконсультировать про как это работает? Можете на примере своем. Наверняка у вас есть опыт. Так, приветствую из Киева. Киев плюс 30 в тени. Андрес, Львов, плюс 32, в тени плюс 36, на солнце плюс 56. Одесская область, ничего себе. Нидерланды плюс 25, Кейптаун плюс 13, Мюнхен с нами. Где Денис? В соседней комнате сидит. Чернобыль плюс 31. Да, вот обожаю Михаила. Привет Чернобылю. Я была на Санторини в 2009. Тбилиси 30, Труа подойдет 26, Кутаиси 28. Вадим, у нас полнозвон, но это похоже больше соответствует, да. Черногория плюс 42, Новокузнецк. Мне нравится ваш свободный стиль ведения эфира. Грация плюс 33 с возвращением. Саратов плюс 27. Спасибо, Егорьевск. Будапешт плюс 32. Так, Харьков плюс 32. Не дали толком посмотреть. Грэм Кабы по городу. Вадим, да, Харькову, конечно, поддержки. Держитесь. Так, Сан-Мерси, Киев плюс 30. Да, Андрос. Кто-то смотрит нас на острове Андрос сейчас? Вот. Было бы интересно узнать. Вдруг у нас там тоже есть зрители прямо сейчас. Так, что еще у нас? 5400 лайков у нас на данный момент. 5400 лайков. По тому, кто написал... А можешь посмотреть, что нам написали в донатах сообщения? А то я просто не могу здесь на компьютере, надо бы зачитать. Нам донаты присылали, и там есть сообщение.
Донаты?
Вадим, остров действительно есть. Я там даже был очень давно. Да я знаю, но я там не был. Знаю. Вот. Просто я был на другом острове. Ну, может быть, у нас на этом острове тоже есть зрители. Так что напишите. Так, Черновцы плюс 32, Ростов-на-Дону, в Киев тени, Днепр на солнце плюс 54, ничего себе. А Белая церковь 29 и так далее. Ну что, зачитаешь комментарий?
Комментарий от Олега. Всем громчанам и ведущим из Вайоминга привет. Благодарен за эфир. Миру мир, войне же нет.
О, стихи, да. Так, сейчас еще Оксана посмотрит. Анталия плюс 32, Варна плюс 36. Одна. Денис вернулся.
Ну ничего.
Да, ладно. Тут Оксана в поисках, вероятно. Ну что, ладно, давайте мы на этом тогда завершим сегодня наш эфир. Да. Поставьте лайк, подпишитесь на Грэм. Если посчитаете, возможно, поддержать канал донатом, PayPal, Patreon, Buy Me Coffee найдете в описании, значок доллара внизу под чатом. Но в онлайн-режиме уже мы сейчас закончим, а в офлайн-режиме можно в любой момент это тоже сделать. Спасибо всем и до скорой встречи. Всем пока.